Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о законах процветания. Заказ интересный. Да, нужно знать законы. Есть три вещи, которые нам придется как бы учитывать в жизни, если мы хотим баланс разумный, гармонию, какого-то успеха. То три вещи нужно сбалансировать. Первое – это закон. Знать законы природы. Устройство человека – это тоже законы природы. Природа мужчины и женщины, законы семьи, законы физики. Ну, то есть законы – понятие обширное. Мы все в окружении каких-то вселенских мировых законов. Есть законы психики, есть законы поведения, законы общественного устройства, наука. Интересно. То есть веды это подробно описывают, начиная с того, как устроен человек. Что такое живое существо? По каким законам мы должны жить? Например, говорится, что если мы находимся не в области своей естественной среды, то мы не будем счастливы. То есть закон такой. Естественная среда должна быть для нас. Тогда мы сильны. Есть пример слона и крокодила. Слон силен на суше, очень силен. Это очень сильное животное. Но в воде, когда он погружен в воду, крокодил может быть сильнее, потому что это не его стихия, не стихия слона. В воде он может оказаться слабее, тогда как на суше, наоборот, крокодил ему не страшен. И вот нам нужно для того, чтобы начать свое развитие, выбрать среду, где мы сильны. И для этого нужна простая вещь, казалось бы, но опять же, это вчерашняя тема, трудная. Все это просто, все это трудно для человека, который, ну, еще не вырос, как бы, не силен, недостаточно развит. Вот мы с вами вот в этом плане должны еще развиваться. Для этого нужно просто отсутствие зависти. Вот и все. О, ничего себе сказано, как. Сейчас говорите, но я не знаю, на что я такой прям завидую, что ли. Но вопрос престиж. Престиж влияет на меня. Что престижно в обществе? Богатство престижно. Вот такое положение престижно. Вот такая одежда престижна. Вот такой дом, квартира, машина. Это престижно. Я стремлюсь в эту сторону, в сторону престижа. Не в сторону своей естественной среды, а в чужую сторону фактически, которая для меня, может быть, и не предписана. Например, если вы дадите человеку неготовому большую, огромную сумму денег, он испугается. Это не его стихия, он, не его природа обладать капиталом, допустим. А другой, наоборот, он точно знает, что нужно делать. У него природа соответствует. Есть образование, есть знания. Он не потеряет ни копейки, еще увеличит и будет уверенным и так далее. Но вот этот престиж сбивает с толку сейчас миллионы людей. То есть нужно знать законы. Каждый хорош на своем месте. Есть другой пример. Рыба вне воды, ей плохо. Ей всегда плохо. Что бы мы для нее ни сделали, все равно будет плохо. Потому что не ее среда. Что, почему плохо? Все вроде есть. Ну, давайте устроим какой-то и комфорт, не знаю, там, помягче подстилку, ну, может быть, от солнца защитить зонтиком, может быть, там, накрыть стол для нее. Но что еще можно? Но почему она вот так плохо себя чувствует? Это не ее среда просто. Итак, мы идем в сторону комфорта, в сторону вот этого престижа жизни, евростандарт мы это называем, еще как это можно назвать. Это престижно. Люди все стремятся туда, за престижем. Я помню в советские времена. Этот момент тоже не учитывался. В некоторых моментах абсолютно не учитывался. Во многих моментах. Стране нужны инженера. Но нужны, понятно, есть потребность. Что же делают? Рекламу, что вот студенты... Абитуриенты, поступайте в политехнические институты. Там льготы, там бесплатное общежитие, там повышенные стипендии, чтобы привлечь людей, молодежь к этому образованию, к этой специальности. Опять же, престиж, какая-то льгота, выгода. И на эту льготу, на эту выгоду масса людей поступает, учится, и постепенно в стране появляется огромное количество плохих инженеров. Потом следующий был шаг. Врачи нужны хорошие. То же самое, льготы, повышенные стипендии и прочее, таким же путем. Тоже масса людей привлекается на эти вещи. И в результате в стране огромное количество неквалифицированных врачей. Не их призвание. Я сам учился в то время, я видел таких людей, таких студентов, которые не по призванию учились просто потому, что это имеет определенную выгоду. И очень мало, то есть гораздо меньше, не то что очень мало, в то время было их больше, чем сейчас, гораздо меньше мы видели студентов, я общался в кругу студентов широко, не только в пределах своего заведения учебного. Так случилось, что мы общались со многими другими сферами студенческими. Через спорт, через общее жилье. И очень редко встречались люди, которые были заинтересованы в смысле жизни и в познании себя через какое-то дело, через профессию, через которую именно хотели понять свою природу. И по призванию шли туда. Вот это призвание привлекало уже тогда не так много людей, как вот именно какая-то выгода, какой-то престиж. Сегодня больше престижа, больше. В наше время труднее с этим понятием «закон». Что же я в этом законе представляю? Кто я в этом законе, в этом большом механизме природы? Какое мне полезное место занять? Где я нужен? Где я важен? Если этот винтик прикручен к важному механизму, он точно такой же важный. Если этот винтик выпал из механизма, он просто винтик выбрасывает. И вот я не хочу стать таким винтиком, который был бы вот, ну, ненужным, лишним каким-то, непонятно откуда выпавшим вообще из этого механизма. Итак, первое, нужно понять законы. Ну, начинаем с себя, как я устроен, кто я, человек, мужчина, женщина, предназначение. В природе у нас есть предназначение, ведь мы же существа-то созданные. Мы не своевольно здесь появившиеся по собственной воле, по собственной воле уходящие отсюда. Нет, мы полностью подчинены законам природы. Мы часть вот этого большого механизма, который мы сейчас еще не осознаем должным образом. Вот наша задача. Первое – распознать эти законы. Потому что против закона идти невозможно. И не быть наказанным. Не наказанным. Невозможно. Поэтому мы знаем законы кармы, нужно знать, нужно понимать устройство. И вторая вещь, которая необходима, чтобы уравновесить нашу жизнь, сделать ее полноценной – это любовь. Мы знаем… Вы любите друг друга, значит что? Идите в ЗАГС и распишитесь, узаконьте отношения. Это вещи очень связаны. Если мы любим друг друга, без закона не поощряется в обществе отвратительное явление. Нет, это нечестно. Здесь есть что-то нечистое. Вы любите друг друга не для того, чтобы создать семью, нести ответственность всю жизнь, а для того, чтобы просто наслаждать свои чувства. Вы любовники, что ли? Так это прелюбодеяние. Это в обществе это не поощряется в человеческом. Закон должен быть, если есть любовь, тут же закон. А почему? А потому что эту любовь нужно возвысить. При помощи закона. Именно. Вот тут сочетание идет. Вот не всегда хочется закона. Вот там, где любовь, как бы закон вот как будто мешает. А там, где закон, любовь как будто мешает. Вот такая странная вещь. Как, например, есть закон наказания. Ну, совершил преступление, ну, значит, есть наказание, естественно, ну, закон. И считается, что вообще закон – это высшая как бы власть в этом мире. Все подчиняются закону. Вот сделал так – хорошо, поощряется. Сделал плохо – наказывается. И так вся жизнь по закону кармы строится. Но веды говорят, это не высший закон. Не высший закон. Просто подчинение законам не выше. Выше всего этого прощение, милость, любовь. Любовь выше закона. Но не означает, что она не уважает закон. Он необходим, чтобы именно любовь возвысить на этот должный уровень. Любовь путают с вожделением. Нравится девушка, нравится женщина. Я хочу иметь с ней отношения. Но вот знаете, она замужем. Вот в чем дело. Закон не позволяет. А вот я все равно хочу. Я хочу нарушить закон. Такая сила чувств, сила такой вот любви. Поэтому закон охраняет браки. Если не будет закона, не будет института брака. Не будет института брака, не будет достойных детей. не будет достойных детей, общество все превратится в ад. Вот, видите, все начинается с того, что а вот я хотел бы нарушить закон, потому что я люблю. Любовь выше закона. Нет, они на равных. Они должны быть вместе. Для защиты общества, для процветания нужно принять и некоторые трудные моменты, которые нужно преодолевать в жизни. Закон означает верность. Любишь, закрепим это. Ну что ты можешь сказать, я теперь любил раньше, а сейчас разлюбил. И вот что же делать, если разлюбил? Закон говорит, все равно сохраняй верность. А как? А вот тут-то ты и найдешь. Нужно найти выход. Вот именно в этом-то и задача. Вожделение уйдет. А где же любовь? Вот ее нужно обрести. Сначала мы путаем вожделение с любовью, а потом мы на самом деле должны найти то, что мы искали. Это любовь. Любовь не к телу. К телу любовь временная. Тело состарится, сморщится, и все, какая там любовь. Если говорить о браке, брак обычно не заключается 80 лет, 70 лет, когда уже тело дряхлое становится. Нет, это любовь телесная. Брак начинается с телесной любви, а заканчивается на небесах. Вот для этого существует закон, чтобы направить туда эту любовь. Через служение, через заботу, через развитие, через воспитание, через социальные программы полезные, через благотворительность, через религиозную практику, йогическую практику. Есть много аскетических подвигов. То есть для людей дано много путей. Это все закон. Закон и любовь. Вот любовь направляется вот по этому руслу закона, твердого закона. Чтобы не исчезла она потом где-то в песках или не ушла под землю, это река, течение любви, но она впала в океан, достигла цели своей. И как же это все поддерживается? Закон и любовь. Третья вещь – это долг. Закон, любовь и долг. Не только я узаканиваю свои отношения, не только я люблю, но теперь я должен еще знать, в чем мои обязанности. Вот в семье, на работе, в обществе, в природе вещей. И от этого сознания зависит также наша роль. Если я думаю, мое сознание на уровне просто мужчины и женщины, тогда мне предписаны семейные обязанности, строго их знать. Если выше, я могу даже пожертвовать семейными обязанностями ради блага общества. Это вопрос сознания. Насколько развито сознание человека, насколько он готов жить ради блага других, насколько широко может себя посвятить этой жертве. И чем выше его сознание, чем выше его жертва, тем более... могущественная эта личность. Говорится, что на вершине сознания человек служит Богу, не семье. У него есть все, и семья, и общество, все эти вот вещи сохраняются. Но высший закон, любовь к Богу, остальное автоматически соблюдается. Одну вещь нам нужно только, как и сказал Иисус Христос. Только одно нужно, сказал это Марфе. Мария, когда увидела Иисуса в доме у Марфы, она села у его стоп и не отходила. И слушала, что он говорит, рот раскрыл. А Марфа по хозяйству принимала там гостей, она же все это устраивала. Там нужно было что-то приготовить, там гости пришли, там. И она с ног сбилась, и Мария не помогала. Она ее звала, Мария, Мария. А Мария там слушает Иисуса. В конце концов Марфа подошла и сказала Иисусу, я вот ее с ног сбилась, встречая гостей, а Мария тут подле твоих стоп сидит. И вот тут Иисус и сказал, Марфа, Марфа, о многом ты беспокоишься, а ведь одно только нужно человеку. Вот. И в Бхагавад-гите это описывается. Человек, познавший высший уровень отношений, высший закон, любовь к Богу, не имеет больше никаких обязанностей. Все это придет автоматически, само собой, без его усилий. Да, закон. Так работает закон природы. Вот мы должны знать, как же войти в эти законы природы. Не ворваться, не вмешаться, а войти гармонично. Это как вот волну ловят серфинги. Если поймали волну, она вас понесет сама уже. Все. Вот только поймать нужно эту волну в жизни. Найти свою волну, себя, свою природу, чтобы эти законы жизни сотрудничали с моим долгом, с моей любовью. От меня требуется любовь и долг. А законы сами работают. Как законы государства. Они работают сами по себе. От меня требуется просто любимое дело, не нарушать закон. И общество поддерживает меня. Все есть. Есть пенсия должна быть, что там еще. Больничные листы оформляются, какие-то другие социальные заботы. Если человек следует этому закону, общество само по себе должно это уметь делать. Но если мы нарушаем эти основополагающие вещи, то даже общество, которое пытается организовать мир и гармонию, неуспешно. Не получается мир и гармония. Даже ООН не справляется с такой задачей. Не может установить мир. Потому что мы сейчас забываем об этих трех вещах. Итак, вот эти законы жизни, законы процветания, они нам известны. Если кто-то имеет свой участок, дачный или огород, или сад, мы знаем, как это работает. Мы видим, как это работает. Нужна сначала хорошая почва в нашей жизни. А потом найти семечко хорошее и посадить. Поливая его, оно само растет. Интересный момент. Законы процветания? Так это же природа. Это не то, что я вот способен сотворить сам, несмотря ни на что. Так вот грубо вломиться в эту жизнь своими какими-то планами личными, эгоистическими и показать всем, какой я крутой. Нет. А войти как иголка, а вот выйти плугом, не нарушая законов природы. Давайте попробуем добиваться успеха, не нарушая законов природы, общества, не нарушая законов этики, морали, религии и других вещей, учитывая все эти законы. Трудная задача. Нужно иметь такие знания и такие качества, чтобы выдержать этот путь, великий путь. Итак, так и сравнивается. Сначала почва. Иисус говорил, разная есть почва. Есть каменистая почва, но вряд ли там прорастет росток, семечко. Есть почва, забита терниями, ну то есть сорняками. Трудно будет расти ему. Там, скорее всего, заглохнет тоже. Если это культура какая-то нежная, трудно будет точно. Ну а если почва достаточно плодородная, чистая, он будет расти сам. Только поливаю. Веда говорится, что в тригунах материальной природы, представьте, духовная искра, мы с вами, душа, человек, попадаем в условия материальной природы. В тамосе, в гуне невежества, сравнивается эта искра, попадает в воду, пшик, теряет все свои качества. Мы знаем, что в каких-то условиях человек теряет свои человеческие качества. Падает, деградирует. Но вот почва, нет почвы достаточно. Попал не туда. Среда плохая. Общение плохое. Рождение плохое бывает. От родителей может он наследовать какие-то плохие тоже качества. То есть, ну как вот, заслужил такое рождение и пшик. Вот такой результат. Если искра попадает на сухую почву, просто сухую почву, она в себе может содержать вот этот потенциал, как мы чувствуем сейчас. Потенциал есть. И он проявляется, если ветер дунет какой-то, она проявляет эта искра как бы в себя. Там есть накал. Ветер не дует, она как комочек мусора. Вот с нами такая же вещь происходит. Мы слушаем о чем-то возвышенном и вдохновляемся. А потом в быт уходим, там деньги, опять работа, опять быт и забываем. Вот эта почва сухая называется. И есть солома. Сухая солома, когда искра падает туда, она может воспламениться. Пламя может появиться в нашей жизни, может вот такое явление быть удивительное. Когда как бы мы начинаем гореть вдохновением, энтузиазмом. Это редкая история, но есть такие примеры в истории. Нечасто, к сожалению, вот в истории мира современного, одаренные, сверходаренные люди, горящие всю жизнь какими-то способностями, талантами, философы великие, или они деятели искусств, или ученые, потому что они просто горят, горят, горят и себе не принадлежат. Как мне сказал один очень талантливый художник, он говорит, что вот у меня, говорит, я, говорит, художник, и у меня это моя природа. Вот меня, говорит, в тюрьму посадите, а я там все равно буду рисовать на стене, хоть чем-то. Хоть окурком на стене, я все равно буду рисовать. Моя природа. Я этим живу. Но талант, понимаете? Я по-другому не живу просто. Это моя жизнь. Я не могу просто существовать. Отберите у меня талант, а я никто. Все. Я уже не я буду. То есть его не интересует, где он, сколько он платит за это, не платит за это, потому что он горит этим всем. Даже тигра, возьмите тигра и пустите его, скажем, вот в Минск, в центр Минска гулять. Что он? Значит, охотится. Он в джунглях охотится, и здесь же это его природа такая. Он и в городе, и в центре начнет охотиться, потому что это такая природа. Так какова же наша природа? И веды помогают нам. Давайте разберемся, вот, по каким законам жить нам, процветать. По закону человек живет служение. Животные живут по закону выживания. Они едят друг друга. Они все являются пищей друг для другого. По-другому не выжить. А человек живет по законам не насилия и служения. Так он поднимается на более высокий уровень цивилизации. Мирная цивилизация, гармоничная, развитая цивилизация, где развивается любовь. Не технология, а любовь, прогресс. Технология – это прогресс комфорта. А мудрые говорят, комфорт для человека отвратителен, излишний. Он развращает его сознание, ослабевает его разум и здоровье. Комфорт отвратителен. Он должен жить в аскезе, в простоте. А вот мыслить очень высоко – вот это прогресс. То есть мы не культивируем как бы вот эти потребности тела. Можно есть простую деревянную ложку, можно есть металлическую ложку, алюминий, можно серебряную, можно золотой, можно бриллиантовый и так далее. Можно прогрессировать в этом отношении, конечно, тоже. Можно ездить на телеге, можно ездить на автомобиле, мерседесе. Прогресс, несомненно. Но речь идет о другом. Это странный прогресс. Как бы с обратным знаком вдруг переворачивается. Ведь раньше когда-то люди, защищая городские стены, камни на голову бросали друг другу и лили смолу кипящую. А сейчас могут ядерную бомбу сбросить. Вот это прогресс. То есть он ускоряет какие-то вот разрушительные еще имеет тенденции. Приближает, ускоряет как бы вот разрушение. Такая цивилизация. То есть мы видим, что люди живут в состоянии угрозы. Вечно какой-то угрозы. Военная угроза – главная сейчас проблема. Космические программы, это все разрабатывается и продолжает работать, там полеты на Луну или на Марс. А зачем? В чем прогресс? А вдруг там есть жизнь, они говорят. Ну, хорошо, жизнь здесь есть, пожалуйста. Вы ищете жизнь, вот она. Давайте ее тут устроим, прежде чем лететь куда-то еще. Мы здесь хаос устроили в жизни, теперь летим на Марс, там хаос устроим в жизни. Тут все ресурсы исчерпаем, земля истощается. Там плутоний на Луне, полетим туда, топливо там достаточно энергии, Луну теперь будем встречать. А потом еще что-то, и человек вот называет это прогрессом. А прогресс с точки зрения вед – это развитие природы. Природа сама все, это дары природы называется. Например, разум – дар природы. Воздух чистый – дар природы. Солнце – дар природы. Наши чувства, которые мы имеем, тоже дар природы. Вот это нужно сохранить в чистоте. Вот это и есть процветание. Чистота – сестра божественности. Итак, чистота может подняться на другой уровень чувств. Это уже счастье. Ведь чувства могут проводниками счастья быть или проводниками боли. Когда мы чувствуем боль, в голову не приходит ничего возвышенного. Мы просто терпим. Больно, неприятно, или ситуация постоянно какая-то скучная, нудная в жизни – и мне становится трудно жить, скучно жить. И мои чувства, они утомленные, несчастные, ум тоже угнетенный. Очень редко мы испытываем настоящую глубокую радость сейчас. Обычно от того, если кто-то мне делает комплимент, как-то поощряет меня, говорит, что есть у меня красота или разум, или молодость, или способности какие-то мои подчеркивают. И я чувствую, что я все-таки чего-то стою и какую-то радость имею. Но редко меня так оценивают, как я бы хотел. До слез. Ну, по-настоящему. Но на самом деле, что я бриллиант, понимаете? Ну, для кого-то я, понимаете, в жизни имею главное значение. Вот я имею эту ценность для кого-то. Мое счастье в этом, что я слуга. Веды говорят, человек должен научиться служению. Не господству, а ходить от господства к служению. И с этого момента начинаются законы процветания. Росток начинает, это хорошая почва, росток начинает расти. Сам. Само собой все приходит. Поливание необходимо, об этом сейчас поговорим. Что это за поливание такое ростка, как его пища нашей души, этого счастья? Мы должны слушать возвышенные прекрасные вещи. Это полив. Прежде всего, нужно занять слух. Ученые тоже изучают свойства звука, сознания, центров мозга. Звук имеет решающее значение в нашей жизни. Звук, то, что мы слышим, на это реагирует ум. Звук приносит образы. Мы, когда слушаем речь или музыку, в уме возникают образы. И образы переходят в эмоции и ощущения. Да, куда ум направляется, и чувство вдруг трансформируется, и мы чувствуем, что как бы мы в другом мире оказываемся, слышим какую-то музыку или видим что-то прекрасное или талантливое. Наши чувства становятся проводниками какого-то счастья, потому что ум переносится в эту сферу измерения по звуку. И те же самые чувства вдруг становятся свежими. Все, что раньше было скучно, иногда кажется прекрасным, удивительным, сегодня как-то все красиво, как-то все хорошо. Я говорю, почему? Мой ум поднялся выше. Как? По звуку. Я что-то услышал. Может быть, кто-то сказал, что меня любит. И мой ум восторжествовал. Мой ум поднялся в эту сферу любви, в эту веру, что меня любят, и я, наверное, буду счастлив. И чувства мои тут же пробуждаются. И я люблю весь мир, смотрите, в ответ. Каково? Звук? Но какой звук? Искренний звук. Настоящий звук из сердца. Возвышает ум. Наука изучает это технически, она берет воду, звуки различные, вот она видит, что структура воды меняется под различными вибрациями звука. Есть классическая музыка, есть какая-то рок-музыка, другие, есть молитва, мантра, и они это изучают, смотрят, и что же происходит с водой. Она себя по-разному ведет, смотрите, и тело состоит из воды. 90% воды в нашем теле, жидкости. То, что мы слышим и то, что мы говорим, несомненно, отражается на нашей физической структуре. Это уже доказано. Формируется даже ДНК на самом деле при помощи звука. То, что мы произносим или слышим. Отсюда может быть понятно науке современной, что проклятия возможны просто голосом звука. Они работают. И благословения тоже работают. Если есть вот эта вот сила благословлять или сила проклинать. Многие проклятия в наш век не работают, но некоторые работают. Я скажу об одном, что наверняка работает в наши дни. Проклятие женщин работает до сих пор. Если вы обижаете и оскорбляете женщину, то проклятие работает до сих пор. Проклятие означает, что мужчины слабеют разумом и сокращается их срок жизни. Вы заметили, что мужчины живут меньше, чем женщины сегодня у нас? Почему так странно? Нужно изучить, что за механизмы тонкие работают, которые мы вот еще не улавливаем, не слышим, не понимаем. Но факты есть такие. Такие существуют факты. Проклятие означает, что человек становится как бы слабым. Он все понимает, а сделать ничего не может. Чувствовали такое, мужчины? Что я имею образование, как бы и все в порядке, но вот не делаю этого почему-то. То ли воли не хватает, то ли не везет. Потенциал есть, а вот не раскрыт мой потенциал. Это различные формы проклятий. И говорится, что век Кали, прокляты почти все люди в наш век, особенно браки. Самое сложное сейчас – это брак создать счастливый. Хотя вообще-то, по идее, согласно природе, там ничего сложного нет. Полюбить можно любого человека. Вот до такого, представьте. Да, древние это говорили, это было легко. Люди любили больше. И родственные узы были ближе тоже, чем сейчас, как мы это узнали в Индии. Там еще до сих пор есть такие места, где родство очень, ну, сильное. Двоюродный брат для меня, ну, уже что-то отдаленное. Я не все знаю о нем. Я вырос в такой культуре. Даже родная сестра, я с ней редко-редко вижусь. У нас уже давно своя жизнь, мы разные, как выясняется. И вот так тоже случается. Но когда я спросил, когда один индус представил своего брата, это мой родной брат, это нужно еще уточнить у него, что значит родной брат. Потому что родной брат означает двоюродный, троюродный, четвероюродный и пятиюродный. Это все родной брат. Вот такие сильные родственные узы у них. Поэтому они не боятся заводить большие семьи. Потому что они заботятся, чувство родства сильно, они будут заботиться. Пенсия там не нужна в этом случае человеку. Но сейчас это такая острая проблема процветания общества. Как же вот с пенсионерами-то быть? Они у нас в нищете пребывают. Давно уже. Очень трудно решить этот вопрос государству, потому что, понятно, есть причины на это, политика и другие вещи. Нехорошие, которые против законов природы, так или иначе, они пока еще работают. Мы еще не все это познали, не все осуществили. И что же делать с пенсионерами? Это задача. Как повысить им пенсию? Это еще чего-то нужно сделать. Как найти эти ресурсы? А их тоже обижать нельзя, и это острая проблема. Все болезненно ее воспринимают. Все состарятся, каждый. Это тоже наше будущее. Но что касается ведической культуры, пенсия не выдавалась никогда и никому. В этом не было никакой необходимости. Были отношения другие. Об этом заботились родственники, которых было всегда достаточное количество. И старших, и младших. Зачем пенсия? Это даже унизительно получать подачки от правительства, как будто у меня нет детей своих. Значит, что это моя честь, мои дети? И они обо мне не заботятся, как уже родитель был тогда? Что же воспитал таких детей, которые не способны и даже не хотят это делать? Они хотят наслаждаться, у них там своя любовь, не знаю, там своя жизнь и так далее. То есть законы бытия. Когда мы говорим о законах, эгоизм не подходит ни к одному закону природы. Потому что закон, на самом деле, один. Мы все одно целое, вместе один организм. Это изначальный закон, который познается с 5 лет человеческого воспитания. Вот мы это время упустили с вами. В 5 лет нам этого никто не сказал. Мы не прониклись этим звуком полного целого. Оум. Никто не произнес и не объяснил, что за слог, что за звук, который означает полное целое. Все даже в клубах йоги повторяют этот ом, так и не понимают, что такое. Что вовремя не получили эту самскару, этот звук. Вовремя нужно семечко посадить, вовремя нужно. Весной, не зимой нужно посадить семечко. Это закон природы. Зимой не прорастет, погибнет она там. И нужно подготовить и в нужное время, как раз весеннее, вот когда необходимо, нужно это сделать и поливать регулярно, и еще сорняки выдергивать вокруг, которые могут заглушить это растение. Сорняки – это наши недостатки. Вот стоит мне только начать какое-то развитие в обществе, как я начинаю гордиться над другими. Замечаете? Чуть богаче стал, чуть успешнее стал, я уже чувствую себя выше других. Это сорняк. Вырывайте его. Это все веды говорят. Будьте садовником в своей жизни. Если хотите процветания, дайте возможность процветать природе. Не себе отдельно от всех, а природе. То есть процветание – это просто коллективный, общий, не индивидуальный. Не индивидуальный. Первое время чумы – это не прогресс. Кто-то пирует время чумы – нет. Это описано то же самое. То есть наш успех зависит от успеха общества. То, что я могу сделать один для себя, будет не так много. Пробовали себя поздравить с днем рождения сами? Вот наступает день рождения. Мы сходили в магазин, купили себе подарок. Подписали себе поздравительную открытку. Признались, как я дорог сам себе. Приготовили для себя пир и все такое. Ну, это как-то смешное шоу получается. Нет, вы ждете гостей, вы ждете близких людей, вы хотите услышать от них, вы хотите от них получить дары, вы хотите вот этих отношений. Вот мы вместе, видите, счастье увеличивается. Да. Если мы знаем законы природы. Если не знаем законы природы человеческие, тогда законы животные. Они собираются вместе, и они начинают драться. Вот дюжину собак запереть в одной комнате, там драка будет, свара начнется. За самку там и так далее, они начинают сразу вот клыки показывать. За чувственное наслаждение. Животные обычно ущемляют друг друга за объекты чувств, начинают драться. Пашу сознание называется, пашу, животное сознание. Вот. Но у нас другое, мы хотим возвышения, когда мы общаемся друг с другом. Автоматически, когда отсутствует зависть, когда есть любовь и доверие, автоматически наша природа начинает процветать. Мы даже сами удивляемся, что я могу сделать, оказывается. Когда люблю и когда меня любят. Я сам удивляюсь, что происходит со мной. И все тоже удивляются, и друг другу можем удивляться. И есть разные типы людей, в санскрите их по-разному называют. Например, высший уровень человека, который знает законы природы в высшей степени, парадукадуки. Вот такое выражение на санскрите древнее. Парадукадуки. То есть он счастлив, то есть нет, он страдает, страдает, когда есть страдания других. Парадукадуки. Дука страдания. Дукадуки. Ему очень плохо, когда кто-то страдает. Считается, это очень развитый, цивилизованный человек, знающий законы процветания. На этом зиждется все, на сострадании. Есть люди по-другому устроенные. Они пара сукха-дуки бывают. Сукха означает счастье, дукха – страдание. Он счастлив, когда видит страдания других. Но ему как-то легче становится. Там люди страдают, оф, не у меня одного плохо, хорошо. То есть так проявляется его сознание. Вот в этой среде процветания невозможно. Есть пара дукха-суки. Он страдает, когда другие счастливы больше него. Он говорит, везет же дуракам. Тоже в такой среде невозможно построить какое-то цивилизованное общество процветающее. Есть пара сука-суки. Он счастлив, когда другие счастливы. Это уже лучшее. Но самая лучшая пара дука-дуки. Когда он страдает в виде страданий других. И тогда он начинает что-то делать для других. Вот это высший уровень сознания. Это и есть закон процветания. Главное. Вот начинается с семьи. Вот обучаем так друг друга. Помогать, жертвовать собой. То есть через жертву идем. И, конечно, для этого нужны знания. Как же помогать другим? Не просто там, ну как помочь другим? Кто-то с похмелья, как ему помочь? Да налить ему полстакана водки легче будет, не так ли? Это что, помощь? Помощь в гуне невежества. Если мы просто удовлетворяем чувства других, это помощь в гуне невежества. Он помогает им деградировать. Просто подтворствуя чувствам, люди тоже ослабевают разум. Разлагается общество. Если мы будем просто поощрять свои чувственные наклонности, только эгоистические потребности друг друга, мы вместе пойдем, как говорится, к деградации. Это тоже помощь, но в невежестве. В страсти помощь другая. Ну как ему помочь? Ну, дать денег ему, если нет денег у него. Может быть, благотворительность какую-то организовать, о здоровье позаботиться людей, которые вот больны. Что еще сделать? Ну, образование кому-то оплатить, тоже хорошо. И надеюсь, что общество оценит мой вклад. Я получу тоже какую-то славу, уважение в обществе от других людей. Это в страсти. В страсти, значит, как люди помогают? Образование получают, следят за внешностью, есть какие-то связи в обществе и богатство накапливают. Это в страсти. Обрядовость, накопление богатств и чувственное наслаждение интересуют людей в страсти. Обряды – это какие-то религиозные или социальные какие-то традиции. Праздники – это обряд. Свадьбы – обряды, похороны – тоже обряд. Религиозные ритуалы есть в храмах, мечетях, церквях. Это тоже дает мне какое-то благочестие, если я участвую в этих традициях, помогаю, благочестие, уважение в обществе. И тогда я могу заниматься накопительством, поскольку я уважаемый человек, у меня дела тоже будут как-то поддерживаться благодаря моей репутации. И когда у меня есть что-то, какие-то сбережения, я могу наслаждаться жизнью. Вот это интересует людей в страсти. Но в благости человек не живет для себя, в принципе. Как мы вчера говорили, эта тема была посвящена вчера формуле мира. Есть тактика войны, тактика мира. Мы вчера говорили, как же жить, создавая гармонию. Как уметь прощать, как развивать смирение, как быть терпеливым, как уважать и почитать любое живое существо, не ждать к себе никакого почтения. И вот тогда счастье само как бы прорастает в нашей жизни. Это удивительный, конечно, процесс, неожиданный процесс. Ведь кажется все наоборот. Если я что-то отдаю, как же я буду счастлив? У меня же будет меньше счастья. Нет. Если вы делитесь счастьем, счастье увеличивается. Если вы теряете деньги, вы страдаете. Если вы эти деньги отдаете кому-то в нужном направлении, вы чувствуете прилив энергии. И вам несложно получить еще больше, сделать еще больше. То есть рука отдающего – не оскудей. Один, это древняя из Пуран история. В одной семье было пятеро детей, и они, сыновья, ссорились. Отец переживал, что же будет с семьей, с традициями. с их потомками. Они же все могут разбиться на кланы враждебные, эти близкие братья. Они не любят друг друга. И он думал, что же делать, как же соединить, сблизить их, как объяснить им это все. Знаете, молодежи всегда трудно что-то объяснить, если нет опыта. И он позвал их однажды и спросил. Вот смотрите, он взял один прут из вязанки. Сможете сломать этот прут? Отец, о чем ты говоришь? Конечно, сможем. Что ты хочешь сказать этим? Ну, попробуйте. Да вот, легко. Правда, легко. А вот эту вот вязанку прутьев сможешь сломать? Нет, не смогу. Слишком сложно. Попробуй. Ну, отец, ну я же не смогу. Давай, попробуй, попробуй, возьми. Взял и так, и сяк, и вместе. Нет, отец, не можем сломать. Можем. Я сейчас покажу, как это можно сделать. Стал тестовать по одному пруту из вязанки. И по очереди сломал все. Говорит, видите, как легко. И они поняли, о чем говорил отец. Хороший пример. Вас по отдельности эта природа сломит. Потому что вы боретесь за выживание с этой природой. Это невозможно. Мы вместе представляем эту природу. Вот она, природа, вместе, целая. Как только я отделяюсь, я хочу жить за счет других, поэтому я отделяюсь. Природа против меня становится. Потому что я отделяюсь от природы. У меня есть свои личные, индивидуальные интересы, независимо ни от кого. И тогда очень легко, без всяких усилий. Один в поле, говорится, не воин. Да? Поэтому мы знаем, нужно общество, нужна организация, нужны финансы, нужны коллективные усилия. И чудеса можем творить. Да, даже на материальном уровне мы это понимаем. А вот на духовном уровне, в отношениях, мы сейчас этого не понимаем. Мы не понимаем этого в духовном отношении, потому что мы живем каждый сам за себя. Внутри эгоизм существует. И стоит нам пойти в сторону уменьшения эгоизма, природа сама процветает. Наши способности, отношения, семьи восстановятся сами по себе. Не нужно проходить много семинаров. Никогда люди раньше столько не проходили семинаров, чтобы учиться вот этим элементарным вещам. Возлюби ближнего. Это нужно сейчас столько семинаров дать, чтобы хоть немножко люди почувствовали, что это вообще означает. Кто мой ближний, что это вообще все означает. Чтобы еще до практики довести, знаете, сколько нужно? 3 литра крови пролить сейчас. Чтобы люди стали практиковать это в жизни. Простые вещи. Просто уважать, прощать. Сегодня нам нужны такие, знаете, объемы информации, книги мы читаем об этом. Заканчиваю высшее учебное заведение, назовем себя психологами какого-то там уровня и прочее. А ведь не можем решить вопрос, оказывается. Всего лишь только название. И лишь только потому, что человек живет нынешний самым мнением о себе. Сам о себе мнение составил какое-то неправильное, ложное. Называется ложное эго. Вот это вот вещь болезненная. С этим самомнением расстаться очень трудно. Легче умереть. А бывает, что я даже умираю, если вот мнение о себе разрушается в обществе, я никто становлюсь. Вот это мое название не сработало, которое я себя назвал сам. Я привык же все называть. И верю в эти названия. Этими названиями живу. Но веды говорят, можешь назвать какого-то человека по профессии, по имени, по полу можешь обратиться. Но если человек находится в духовном росте, так ты его оскорбишь. Уже другое отношение. Например, человек стоит под душем. Этот человек не стоит под душем. Оба грязные, но один под душем, другой не под душем. Если я скажу тому, кто не под душем, ты грязный, это будет правда и нормально. Но если я буду говорить тому, кто стоит под душем, ты грязный, ты грязный, ты грязный, это считается оскорблением. Какой смысл в этом? Он уже под душем, уже в процессе. А? Здесь уже, видите, не нужно этих всех критических точек зрения, выяснения проблем, станьте под душем. Каждый, и все. Сама природа уже очищает, не требуется нашего вмешательства. Один аналитик что-то там проанализировал как-то и сказал, что оказывается природа, которую вот мы сейчас немножко губим, так сказать, не немножко, а множко губим, она может восстановиться за полгода, если человек остановит свою деятельность. Человечество. Закроет все предприятия, тяжелую промышленность, химию и прочее. Через полгода вы увидите, реки очистятся сами. сами. Законы процветания работают сами. Это не наши законы. Это законы, которые мы еще до сих пор не изучили, забыли. Хорошо, хорошо. Реки чистые, нет больше этих выбросов, нет, значит, больше машин, нет тяжелой промышленности, нет больше металла. И что же нам идти за плуг, за лошадью? Вот к чему мы клоним, так? Не так ли? Да нет. Мы городские люди, мы уже обратно не вернемся. Вернемся. А у нас нет другого выхода. Мы все равно зависим от чистой земли, а не от заводов. Заводы нам пищу не вырабатывают, земля дает нам пищу. А молоко корова дает. Нам придется восстановить эти изначальные силы природы. Интересно, что сейчас для нас корова – это просто животное. О ведах написана интересная вещь. Есть целая Гава Упанишад, посвященная корове. И там говорится, не думай обо мне, как о той, которая дает тебе молоко и навоз. Это ценные вещи. Навоз – это удобрение лучшее. И молоко – это ценнейший продукт для человека. Фактически, как материнское молоко от коровы. Я могу исполнить все твои желания, корова говорит. Вот это мы потеряли. Но как эта корова, простите, какая-то животное, да, исполнит все мои желания? Да ну какие-то сказки. Мы потеряли эти отношения с природой. А разве деревья не исполняют наши желания? Деревья дают нам потрясающую пищу, лучшие витамины. Растения столько дают человеку. Животные тоже, некоторые служат человеку по природе вещей, по закону природы. Они не знают об этом, что представляет закон. Они просто имеют эту природу, они не лгут по своей природе, а корова остается коровой, у нее нет чувства престижа, она никому не подражает, она не хочет стать лошадью, у нее нет такой цели стать быком или верблюдом, она корова остается честной. Ни одно живое существо не лжет, кроме человека. Но она наделена по природе вещей сатва-гуной, единственное животное, которое есть вокруг нас. Представляет до сих пор сатва-гуну. Мы сейчас людей не найдем в сатва-гуне, очень редкое событие. А природа нам дает животное в сатва-гуне чистое со всех сторон. И внешний, и внутренний, и моча, и навоз, и молоко, и общение с ней облагораживает чувства человеческие. Гою называют. На санскрите гой – это чувство также. Коровое чувство – синонимы. Видите, какие интересные законы природы. А мы с вами городские жители, я к корове не пойду. Я хочу молоко, конечно, пить. Но постепенно что происходит? Молоко искусственное продают. Научились как-то вырабатывать там то ли сою, там, или еще как-то. То есть какие-то делают подделки, не портящееся молоко. И заменяют эти все вещи, которые нам давала природа. Это называется процветание в нынешнем мире. Процветание сводится к тому, что мы слабеем физически и ментально, и умственно. И уже вот эти вещи кажутся нам сказками, небылицами, выдумками какими-то, религиозными. Потому что мы не видим, как работают законы природы. Разум изменился. Направление чувств изменилось. Го означает также радость. Чувство предназначено для радости, не для страданий. И так иногда нам хочется что-то чувствовать. Иногда не хочется ничего чувствовать, просто, знаете, забыться, уснуть. Закрыть глаза, уши закрыть, на все. До такой степени можем дойти. Варнашрама Дхарма называется цивилизованное общество людей, где каждый знает свое место, свой долг, и каждый, прогрессируя, чувствует счастье. Любой человек снизу до верху в этой системе должен возвышаться. Это чувство называется счастье. Чувство возвышения постоянно. Образов отношений, глубина любви неизмерима, говорят веды. Там нет предела, бездонная, как космос. Космос нам показывает, что такое вот бездонная любовь к Богу. Там бесконечность. Вот в эту сторону идите туда. Там, где есть границы, вы столкнетесь с тем, что это пресыщение, скука, раздражение, ну и прочие симптомы. Идите в безграничную сторону, познавайте абсолютную истину туда. Все вместе с человечеством, и у каждого для этого есть своя роль. Есть ноги общества, есть туловище общества, есть руки общества, голова общества. Варнашрама Дхарма. Варна – это профессиональные уклады. Ашрама – духовные уклады. Четыре. Четыре, восемь получается различий. Варна одна на всю жизнь. То есть это природные, врожденные качества человека. Склонен работать, заниматься искусством, помогать другим. Рабочий класс, ноги. Вот всю жизнь я буду таким, если я имею такие качества с рождения. Есть другая варна. Варна – это как цвет, окраска. Земледелие, производство каких-то продуктов, банковское дело, забота о коровах, бизнес. Это класс бизнесменов. Это люди, имеющие разум, накопительство. Они знают, как создать богатое общество. Это их природа. Им не нужно слишком много обучаться. Я знаю такие примеры, которые не обучались и стали очень богатые. Природа такая. И другие примеры обучаются. Многие этому, но не богатые. Так они ничего не добились в жизни. Потому что там не только знания, как увеличить богатство, а они понимают истинные ценности материальные эти люди. Вот в чем их особенность. Это люди в обществе великие меценаты. Они тонкие ценители искусства также. Вот этих ценностей человеческих. И они вот через это становятся очень богатыми. Их до сих пор помнят, вот этих наших русских меценатов в России, кто поддерживал балет, Третьяковская галерея, это все сделали люди вот эти. Это не государство делает, люди, богатые люди. Вот эти настоящие бизнесмены. Если к ним в дом войти, у них вещи произведения искусств. У них очень дорогие картины на стенах. Они знают, куда вкладывать деньги. Это разум, разум, природный разум. И они очень полезны для общества, потому что общество должно быть богатым именно. Богатство требует некой организации, понимания ценностей, и они это умеют делать. Сотрудничать с рабочим классом, и они процветают за счет земли, природных ресурсов. Они просто знают, как это извлечь, и там денег полным-полно. Как один человек говорит, я делаю стекло. Он сказал это духовному учителю своему. Чем ты занимаешься? Говорит, я делаю стекло. Он богатый, у него очень богатый, в Индии. «А где ты берешь стекло?» – спросил духовный учитель. «Стекло, так мы его делаем из песка». «А где ты берешь песок?» «Песок, ну, этот кремний мы берем просто на берегу моря, мы берем грузовиками на предприятие, там перерабатываем этот силициум, вырабатываем стекло». «А, так ты воруешь у Бога», – сказал учитель ему. «Ты берешь у природы бесплатно, а потом продаешь, становишься богатым». Да. «Значит, ты вор». Но этот человек, это Индия, это люди, знаете, такие религиозные, глубоко религиозные люди. И он так испугался такому определению. И сказал, но Гуруджи, я же вам жертвую на храмы, я же стараюсь помогать обществу духовного развития. Значит, не такой же большой вор, сказал Гуру. То есть он давал понять ему, что должен понимать, от кого он зависит. И высший класс – руки общества. Управляющий класс, также оборона, это военные люди. У них другие качества совершенно. Эти люди хитрые, эти люди прямые. Эти люди зарабатывают деньги, эти не зарабатывают деньги. Они берут налоги. Дай сюда. Ты должен. У тебя столько денег, эту часть сюда. Почему? У них сознание более развитое. Они думают не просто о выгоде и процветании материальном. Они думают об организации всего общества. За это несут ответственность. Это собирают налоги на здравоохранение, на образование, на пенсионный фонд, если нужно, и прочее. Это их, это управляющий класс. Война, они вперед выходят, они вооружены. Они защищают все эти законы, которые должны поддерживать перед Богом. То есть они проецируют законы Бога и создают государство. По законам свыше. Они знают, что нужно защищать не только человека, а все живые существа. Праджа называется на санскрите. Обо всей прадже. Это деревья, растения, насекомые, животные, люди. А на одном уровне для них это один и тот же социум, потому что мы зависим все друг от друга, кем бы мы ни были. Без деревьев мы не выживем. Без нужных растений и злаков мы не выживем. Без насекомых, необходимых, тоже не выживем. Без птиц, животных, без рыб, без океанов то же самое, баланс будет нарушен, не выживем. Поэтому они берут налоги и знают, как все организовать по принципу ахимса, не насилия. И чтобы защитить людей от боли и насилия, они применяют силу. Это им предписано. Оружие. И умеют убивать. То есть тот классический воин, ведический, он всегда ходит с оружием. У него вот здесь сюда меч. И необходимый атрибут. И глаза у него горят. Очень трудно подойти. Очень смелые люди, решительные. Они действуют очень успешно в экстремальных условиях. Чем больше риска, тем умелее выражается их природа сама. Это им дано. У них реакция, очень быстро мыслят именно в критических ситуациях. В экстриме. Их туда и посылают. В экстрим посылают именно вот эту природу людей. И они там добиваются всегда успеха. Если вы пошлете в экстрим торговца, вы не получите такого результата. Или рабочий класс. Он лишь может поддержать ваше настроение, но сам его не имеет такого героичного настроения. Но он может от вас получить, если вы воин такой решительный, если вы герой, вы можете вдохновить тысячи миллионов людей, если вы сильный такой воин, как маршал Жуков, допустим. Да, вся страна идет за ним, за него умереть не грех, понимаете. Это природа воина. У них мягкие слова всегда, они контролируют речь, обычно спокойно, уравновешенно. Аж сердце очень жесткое, там закон не переступается. Это предварительный закон вооруженный. Это сила управления. И над всем этим еще есть вот этот набалдажник, вращающийся на шее. Тут есть глаза. От глаз зависят все части тела, потому что у них глаз нет. Глаза здесь только здесь, и рот только здесь. Только голова может видеть и говорить, куда идти. То есть остальные не обладают этой способностью. Это интеллектуальный класс людей, также священники в высшем смысле слова. Люди, одухотворенные жизнью изнутри, опытом, знаниями, благородством, состраданием, смирением, любовью большой обладающие. Они знают, куда нужно идти, чтобы не ожесточиться на этом пути к победе. Кшатри может стать жестоким тираном, если не будет руководствоваться головой, интеллектом. Вайшья может стать жадным, капиталистом, эксплуатировать людей, если не будет руководствоваться состраданием, любовью головы. А ноги могут обманывать классы людей, жить за их счет. Поэтому для них предписан честный труд, здесь предписана благотворительность, здесь предписано защищать людей от несправедливости ценой своей жизни. Это исходит из головы. Как? Эта голова в обществе людей не претендует ни на деньги, ни на власть, ни на славу. Отказывается от всего этого. Ради абсолютной истины. Это мощь. Это самая сильная как бы группа людей в обществе. Духовная сила. Если они проклинают, этому человеку конец. Если они благословляют, этот человек пойдет вверх. Одно слово достаточно. Вот таких людей нужно сейчас нам взрастить в обществе. Я не то, что к вам обращаюсь. Вы можете согласиться с этим, может нет. Это просто информация для нас сегодня. Но суть такова, что обществу сейчас не хватает вот этой вот головы одухотворенных, могущественных людей, которые могли вдохновить людей на подвиги. Любой ценой, вот эту жертву. Ну, пример пророков, все мы знаем. Пророки были, несколько пророков мы знаем, каких-то святых мы слышали. Это представители вот как раз этого класса, которые могли делать такие чудеса всевозможные. Чудотворцы, исцелители. Как они это делают, не знаем, просто там что-то шепчут там и все, и что-то говорят. Вот как у них это получается? Как они вот эти звуки, молитвы или мантры используют, и все происходит? Да. Был я в Грузии, по-моему, год назад, в Тбилиси, впервые так вот с людьми общался, был зал тоже, была лекция. Я, в числе прочего, им говорил, что есть три способа исполнить желание в ведах. Три способа. Есть желание, вот есть три метода. Первый метод – это мантра. Мантра – это звуковое обращение. Это молитва, может быть, или имя Бога. Когда я обращаюсь к Богу, это тоже мантра называется, звуковое обращение. Мана – это ум, тра – это освобождение. Освобождаю ум от беспокойств, мантра. И поэтому могу обратиться и понять высшие силы. Пока ум беспокоен, и у меня нет контакта. Мантра успокаивает ум, налаживает этот контакт. И мантра – способ обращения. Обращаюсь и получаю результат. Бытовой пример. А, вернее, потом тантра, если это не работает, то тантра я заработать должен. Это не просто обратиться, заработать, это получаю. А еще янтра есть. Когда я при помощи машины это делаю, ни с кем вообще не связываюсь. Просто машину создаю, янтру. Вот, с женой всегда проблема. А вот сейчас искусственные женщины делают. Их огромное производство сейчас пошло для мужчин. Потребность, оказывается, великая. Машина, женщина-машина сексуальная просто. Зачем мне личность какая-то, с ней еще договариваться нужно. Мантры нужно знать какие-то еще, заслужить надо и комплименты делать, служить надо. А тут просто вот берешь ее и делаешь с ней что хочешь. Такое, это янтра называется процесс. И вот привожу пример бытовой. Говорю, вот мантра, представьте, я вот еду домой вечером, скажем, с работы в семью. И звоню домой, там дочь или жена, я говорю, дорогая, вот я сейчас приеду через полчаса, ужин приготовь. И отключаюсь, все. Мантра произнесена, приезжаю, ужин готов. Сработало. Мантра работает, смотрите. Все тоже так же поулыбались в зале. Я говорю, представьте, если бы я на улице кому-то бы пристал. Я, конечно, приду через полчаса, ужин мне приготовьте, пожалуйста. Люди бы испугались. Но одна женщина в зале, в Тбилиси, сказала, нет, в Тбилиси, вы можете сказать, любому приготовит для вас ужин. Говорю, вот это да, в Тбилиси мантра работает еще. В других местах мантра уже не работает. А в Тбилиси работает мантра, смотрите, обратился и получил. Правда, я был вдохновлен людьми в Грузии. Действительно так, вот можете прийти к кому угодно, и они сделают то, что вы хотите. Говорят, что хочешь? Это не так, как у нас. Что хочешь, иди отсюда, да? Это что хочешь, я сейчас сделаю, что ты хочешь. Да, что хочешь, ты гость, да, ну гость, все, что хочешь. Они готовы, мантра работает. То есть видите, как легко, когда есть отношения. Разве не легко? Разве это не естественно? Если мы уважаем друг друга по-настоящему, это же легко. Просто мантра, просто искреннее обращение. Люди тоже помогают друг другу. Все легко в обществе, никто не брошенный. Но мантра, если не работает, это тантра. А ты что хочешь от меня? Помощи? Ну, я помогу. Но ты должен сделать сначала вот это. Я тебе заплачу. Договорились? Вот таким путем. Давай, вот такой объем работы, причем должен сделать, как я хочу. Все, с уважением ко мне. Я требую этого почтения ко мне и служения мне, тогда я тебя вознагражу за это. Это тантра называется. Говорю, служи Богу. Тантру. Если нет отношений, если мантра, молитва не работает, тогда что-то делай для него. Иди, пожертвуй, в храм отнеси, или там построй храм. Ну, то есть для Бога что-то сделай. И тоже можешь получить какую-то награду особую. А в конце концов, может, Бога нет, просто давайте машины производить. Вот и все. Зачем? С лошадью, с быками, трактор есть. Вот этот путь. Я янтры или машины сделал людей тоже янтрами. Мы смотрим друг на друга как на янтру, как на машину. Жена – это значит стиральная машина или сексуальная машина, или на кухне приспособление, или, то есть для моего какого-то удовольствия, для эксплуатации. А мужчина тоже создан для эксплуатации, для моих желаний, жена думает. И так вот они начинают общаться друг с другом. И нет процветания. Нужно колоссальное потом терпение, чтобы как-то вообще выжить. И получить какое-то счастье еще из этих отношений. Как-то мы сильно устаем друг от друга. Ну так мы против природы идем. Там душа. А мы видим что-то другое, мы видим машину. Вот мы и не изучили, что же такое душа. Вот как общаться нам на этом духовном уровне, чтобы мы всегда были свежими и прекрасными друг с другом. Как бы душа – это что-то вечно обновляющееся, говорится. Навайяо намча, санскрит. Это то, что всегда обновляется. Каждый день для вас новый. Каждая встреча новая. Всегда получаете какие-то свежие новые реализации. Откуда? Откуда у души вот такая способность? Веды говорят, это запредельная для человека вещь. Это нельзя проэкспериментировать на уровне физическом. Это нужно только на практике проверить. Душа связана со сверхдушой. В этом секрет. И безграничным источником блаженства, океаном блаженства. Вот тут у нас нет такого опыта, чтобы в этом мире был океан блаженства. Да крупицы. Столько работать, столько мало счастья. В поте лица своего и с кровью добываю себе хлеб. И неужели есть океаны блаженства? Да, целые миры блаженства существуют. И где же они? А где угодно. Вот этот мир материальный, который мы видим, на самом деле духовный. Если мы знаем законы духовного бытия, можем жить по этим законам прямо в этом мире и одухотворить его. В Пуранах говорится, этот мир изначально был духовным, в котором мы живем. Сугубо материальным сделал его человек. Своим эгоизмом, своим стяжательством. И это постепенно развилось больше, больше и больше. Сатья-юга, представляете? Золотой век. Много легенд, а в Ведах описывается подробно. Золотой век. Век ненасилия. Никто не знал, что такое боль, кровь, оскорбление. Умы были самосветящиеся, мантры работали. Природа давала все необходимое сама человеку. Он никогда не работал, фабрик, заводов не строил. Это был рай на земле, есть такое понятие, потерянный рай. Вот это была в прошлом какая-то такая эпоха юга. Затем, поскольку есть законы материальные, гуны, их три, саттва, раджас, тамас. Тамас постепенно также приходит время тамаса. Эта юга скверняется на одну четверть, переходит в следующую эпоху времени, трета югу. Трета означает, что три четверти чисты остаются, одна нечиста. Сатя – вся чистая, сияющая, умы полностью сияющие, нет ничего негативного. То в третьей югу уже есть одна четверть подозрения, скрытых мотивов в человеке, эгоистических. Поэтому требуется уже организация, вот это варна-ашрама, четыре уклада жизни, материальных и духовных, чтобы организовывать и была справедливость, чистота. Так поддерживать вот этот дух общества целиком. Два пара юга, две части оскверняются пополам. И кали-юга – порог. Причем, интересно, что только век кали люди скрывают свои пороки. Другие эпохи не скрывали. Они какими были, такими были. Честно, потому что была еще часть, сияющая часть. Люди прощали друг другу эти пороки, как-то учились с этим жить. Но в кали-югу, поскольку уже почти не остается этой явной добродетели, люди скрывают свои пороки одеждой, атрибутами, внешним видом, образованием, богатством, связями с людьми, политикой. А за всем этим всегда есть какой-то порок, недостаток в человеке. Какой-то ущерб. Это век кали нынешний. И вот есть история о братьях Пандавах. Возможно, вы слышали из Махабхараты. Но этот сюжет наверняка вы не знаете, потому что я его услышал в Индии. Он не описывался, я не читал его в книгах. И вот Юдхиштхира, император, был из пяти братьев Пандавов, он был старший. И у него были приемные дни, когда он принимал людей с какими-то проблемами, решал какие-то проблемы человеческие. Любые острые вопросы в этот день они могли прийти и сказать о проблеме. Император лично участвовал. А Бхимасена, его младший брат, это был самый сильный человек планеты, он был секретарем, принимал тех посетителей. И вот день приема настал, Юдхиштхира сел в тронном зале, на трон, и вошел в транс. Вы знаете, что судья должен быть беспристрастным, должен находиться в трансе. Чтобы судить справедливо от имени Бога, нужно контролировать человеческие чувства и эмоции. И Юдхиштхира знал, как это делать, он был в трансе и ждал посетителей. В это время пришел человек в приемную, сказал Бхимасене: «Мне нужен к императору, но у меня какой-то сложный вопрос». «А что у вас?» «Ну как сказать? Не знаю, поверите ли вы мне?» «Но я заметил, у меня есть огород». Огород, и его оградил забором. Но знаете, вот день ото дня я наблюдаю, в конце концов я пришел к вам. Забор как будто бы, знаете, уменьшает мое владение день ото дня. Меньше становится. Вы не знаете, что это за явление? Пимлогик, нет, если вы честно все говорите, то идите к Юдхиштхире, я не знаю, что такое. Он мудрый. Он самый беспристрастный, он, наверное, найдет ответ. И впустил человека в тронный зал. Но минуты позже пришел второй посетитель. Говорит: «Вы знаете, у меня проблема». «А у вас что?» «Я вообще воду развожу людям. Разливаю из большой емкости в маленькие и разношу, раздаю. Там, где она нужна. Но вот я что-то заметил неладное как-то на днях. Разлил я воду и почувствовал, что-то не то. Слил обратно в большую емкость, вы знаете, в два раза меньше оказалось. Я еще раз разлил. Еще слил, почти ничего не осталось». Говорю: «А что за явление? Вы не знаете, что происходит с природой? Законы, что ли, меняются?» «О, Боже! Я не знаю, что такое. Идите к Юдхиштхире». Впустил второго человека. Немного позже приходит третий. «У вас что?» «Да вот проблема». «Что за проблема? Что за денек сегодня?» «Еду на слоне вчера. Впереди стена с огромной дырой. Я проезжаю вместе со слоном в эту дыру, а хвост слона застрял. Вы не знаете, что произошло? Что за явление?» «О, Боже мой, да нет, я не знаю, идите к Юдхиштхире, заходите туда». Ну и дела. И в конце концов пришел четвертый человек и сказал: «Я тут пришлый. Я, когда пришел к Хастинапуру, к вашей столице, я увидел нечто страшное. Какой-то фантом, вероятно, это был. Но это была огромная гора перед городом, безжизненная. Все же кругом цветет. Смотрите, каждая пядь земли что-то дает человеку. А там не было ничего, кроме песка и камней. Страшное зрелище. Я подошел, но никогда такого не видел. И там какая-то одна колючка только торчала. И я за нее дернул, не знаю почему. И гора исчезла. Не знаете, что это было такое? О, нет. Нет, я ничего не понимаю. Идите к Ю-34 все. И проходит несколько часов, никто не выжил. Пима уже сам осторожно открывает дверь. Ю-34 сидит в трансе. И никого нет. Ю-34, а где эти четверо? Кто? Так я запустил к тебе просителей. 4 человека. Пимасена, это точно так было? Да. Ну-ка, расскажи о каждом. Что за люди были? Никого не было, сказал он. Кто был первый? Ну, первый был у него огород, и забор уменьшал его огород. Вот с этой проблемой пришел к тебе. А второй? А второй говорит, что он воду разливал, а когда обратно сливал, воды все меньше и меньше, и в конце концов вообще не было. Третий? Третий сказал, что на слоне через дыру прошел, а хвост слона застрял. Фимасена, ты запомнил этих людей? В лицо? Хорошо? Да. Их нужно немедленно изловить и в тюрьму бросить. Это очень опасные люди. Ю-34, объясни. Объясни мне, кто это? Что это такое? Что за наваждение? Что за мистика? Ты понимаешь, что происходит? Да я понимаю. Расскажи мне, что за люди? Итак, этот человек с огородом и забором. Забор уменьшает его огород. У другого воды меньше становится. Третий на слоне прошел через дыру в стенях, его слона застрял. Ю-34 говорит, это очень опасные люди, нужно всех бросить в тюрьму. Кто это Ю-34? Предвестники века Кали. Очень опасные люди. А что все это было? Они разносят плохие новости. Это их роль. Век Кали люди будут разносить плохие новости повсюду. Хорошие не будут разносить, будут плохие разносить. Средства массовой информации будут называть. А что ж тут плохого? Я тебе объясню. Забор, который ограживает огород, олицетворяет закон. А огород человека – его собственность. Так вот, век Кали закон будет ущемлять собственность человека. Ну ты что? Ты что такое говоришь? Ты же император. Как такое может быть? Закон защищает собственность человека. А ты говоришь, ущемляет. Век Кали будет так. Век Кали будет использовать закон по-другому. Ужас какой. Неужели это время наступит? Да, оно уже наступает. Видишь, уже пришли предвестники. А второй человек? Вот эта жидкость, вода, это его жизненная сила. Эти емкости, кто разливает, это его родственники. Эту жизненную силу он отдает своим родственникам, своим детям. Он их воспитывает, их обучает, кормит. Обратно получает меньше, меньше, меньше. Дети не будут заботиться о своих родителях век Кали. И вот ты Штира, ты страшные вещи говоришь. Зачем ты это вслух повторяешь? Это же звук. Это же образ. К нему можно привыкнуть и считать, что это нормальное явление. Такие вещи не надо даже произносить и думать. Но век Кали именно так и будет. Дети перестанут заботиться о своих родителях. И мы сейчас это видим. Такое явление существует. А этот слон, этот забор, эта дыра, этот хвост слона, застрявший в большой дыре, это закон, который через который проходит большой вор безнаказанно, а маленький вор наказывает. Век Кали больших воров наказывать не будут, только маленькие. Потому что все правители мира будут жить нечестно. Невозможно будет. Их приходится не наказывать. А наказывают только маленький фурор. Фимасин сходил за заголовок. Что ж такое Кали-юга? Что ж это за время такое? Это же страшно. Но а люди в чем виноваты? Они пришли тебе сказать об этих проблемах. Зачем же их в тюрьму бросать? Обрати внимание, Фимасина. Эти люди необычные. Они говорят о проблемах, а ответ не слушают. Все, кто так будет вести себя Кали, они будут носителями Кали-юги. слугами Калиюги. Они все говорят, там проблема, тут плохо. Видите? А когда им говорят, что нужно делать, не слушают. Так ускоряется деградация таким образом. Поэтому веды говорят, тачрину начинается со слушания истины. Останови свой язык, ты, конечно, видишь. Подожди, помолчи, маунам. Молчание золота. Услышь сначала истину, потом говори. И потом будет понятно, о чем нужно говорить. О проблемах недостаточно говорить. Я прихожу к врачу и говорю о своих проблемах. Да, вот тут нужно сказать о своих симптомах проблем. Но для чего, чтобы выслушать от него, что теперь я должен делать? И врач не должен просто поставить мне диагноз. Да, у тебя там проблема, все, иди. Как это иди? А где лекарство? Мне же нужно лекарство. А кто дает лекарство? Там вот этот четвертый человек был еще. Он увидел эту безжизненную гору. Вот этот он испугался, что все вокруг цветущее. И прямо перед Хастинапуром, перед нашей столицей увидел. И там была одна какая-то коричневая колючка полуживая. Он ее дернул, но гора исчезла. Это очень хороший человек. Он увидел истину. Век Кали в такое неблагоприятное время будет дано особое благословение человечеству. Очень легко достичь освобождения от пороков. Есть один метод, который практикуется только в век Кали, в другие эпохи нет. Самый сильный, самый могучный, самый простой. Что у людей нет ни времени, ни силы воли, ни силы памяти век Кали. Они мало живут. Они смогут практиковать, как в Сати-югу, аштанга-йогу тысячи лет, или пути жертвоприношения в Трета-югу, нет таких богатств сегодня, или храмовое поклонение, как в Двапара-югу, где в храме не слышали голос Бога, сейчас даже в храмах не будут слышать голос Бога. В Кали работает только один последний метод – воспевание имен Бога. Вы дергаете, и фантом этот исчезает ужасов. Как? Подобно сну. Не удивляйтесь. Это так реально мы чувствуем, каждое утро мы просыпаемся. Во сне что только можно не увидеть. И ужасы, и все что угодно. Проснулись, и уже ничего этого нет сразу же. Вот такой дается метод. Можно очнуться в один момент. Конечно, могут окружающие люди подумать, что с вами что-то не то. Вы слишком быстро очнулись. Переоценили всю жизнь за один день. Знаете, это бывает такая революция. Вдруг вы уже мясо не едите, уже про какие-то мантры говорите, про какие-то веды говорите неслыханные. Все думают, что-то тут с ним случилось точно. Куда-то он попал в очень плохое место. Он просто с ума сошел. Жили как нормальные люди. Занимались сексом, ели мясо, пили спиртное по праздникам. Ну, деньги зарабатывали. Ну, как все люди, понимаете. У нас была своя печаль, свое счастье. Тут что такое? То нельзя, все нельзя. Так, не так, так, так. Вот нужно мантры повторять. С ума сошли. Мы говорим, что контраст такой, возможно, мы видим, может такой, как мы можем стать белой вороной. Поэтому процесс для большинства людей нужен постепенный. Есть герои, которые могут встать на этот путь быстро. Но вообще для общей массы людей рекомендовано шанай-шанайр. Это санскритское выражение из 6 главы Бхагавад-гиты. В транс нужно входить постепенно, медленно, очень медленно, осторожно. Если вы быстро войдете в транс сейчас, вы увидите огромную пропасть между собой и окружающими, даже родственниками. Огромную пропасть. Я душа. А это кто? Это что? Все. Потом в Гите говорится, где этот баланс? Работаете, поддерживаете семью, все как раньше, все так же. Кроме, но только одна вещь. Думайте о Боге. Ваше сознание должно быть в другом месте. Не отождествляться с этими явлениями и событиями, не оскверняться этой жадностью, собственностью, эгоизмом. Для этого нужно каждое утро рано заниматься этой практикой духовной, ум поднимать вверх, разотождествляться. Не забывайте это, пожалуйста. Отождествление подобно пыли или грязи. Оно мешает нам помнить свою изначальную природу. Кто я? Много названий. Я там начальник, тут папа, тут мама, тут сын, тут кто-то еще, тут там. Меня так и так и так называют. Но от этих названий должен освобождаться регулярно. И снова приходить к ним, уже исполняя долг. И снова избавляться. И снова так. Утром избавляться, днем работать, вечером общаться, утром избавляться. И вот таким образом мы обновляемся постоянно. Мы можем жить в одной семье счастливо всю жизнь.
Это благословение векали. Утром повторяйте имена Бога. Рано утром. Для семейных людей рекомендуется, что они рано утром могут не успеть все это сделать тоже. То есть дела это бывают и утром, и работа, и поддержание, и дети. То три, на три разделить медитацию, на три части. Утром, в полдень и вечером. Можно эту норму разбить на три части, даже на четыре можно разбить. Если кто-то не семейный человек, то прямо с утра целиком дозу нужно делать. И так, всегда сознание будет наверху. Вы будете видеть этот лабиринт жизни сверху и будете прекрасно ориентироваться. Если внутри лабиринта мы запутаемся. И то есть сознание нужно вот поднимать вверх. И там нет предела. Это потрясающий опыт. Там нет предела. От нашего как бы предания зависит, насколько далеко мы уйдем туда. Это уже наш выбор. Никто туда не мешает. Есть разные традиции, разные религии. И хорошо, что есть разные религии для разных людей, разных культур. Все это может подойти. Но суть та же самая. Имя Бога – это лекарство. Из любой традиции. Какая для вас ближе сердцу? Это вопрос сердца. Не вопрос интеллекта. Это вы должны просто почувствовать сами. Священное Писание изучаете. Не просто изучаете, а нужно пытаться понять их смысл. Это наука. Это целый процесс изучения. Вот. Таким путем наша природа сама процветает. Если ее поливать на хорошей почве, она сама растет. Вот и есть законы процветания. Мы учимся у природы, мы часть природы. И я здесь набросаю распорядок дня. Наверняка вы об этом уже что-то слышали. В трех гунах материальной природы. Гуны вращаются. Циклы образуют. Циклы есть суточные, недельные, там, годовые, временные циклы. Есть самсара, есть рождение и смерть, тоже циклы. Мы находимся в циклах сейчас. И если это одно и то же, значит, мы не усваиваем какой-то урок, тогда повтор начинает. И снова повтор, и снова повтор. Ну, как ребенок не усваивает какую-то программу, скажем, там, в школе, на второй год его оставляют, повтор. Вот сейчас население наше растет, но качество не растет. Потому что люди не усваивают этот урок жизни и рождаются снова, чтобы вести этот урок. И снова не усваивают, и снова рождаются. Вот сейчас наше население, так сказать, растет, но качество населения не увеличивается. Мы так не усваиваем урок. И чтобы подняться выше, нужно усвоить урок, чтобы выйти из цикла выше. И также есть суточные циклы, вот с этого нужно начать в своей жизни. Сутки. Сутки мы делим на три части в соответствии с тремя гунами. Три сектора. Есть сатва-гуна, есть раджа-гуна, есть тама-гуна. Тамас – это гуна разрушения. Сюда входит что? Увеселение, чувственное наслаждение, болезни, депрессии, разрушительные энергии, такие как гнев, скажем, агрессия. Все это в одной гуне находится. Как говорится, делу время, потех и час. Вот потех – это гуна невежества, это потех и час. Надо отрегулировать. Немного должно быть. Отдых необходим, но немного. И начиная от 10 утра и до 18 вечера. Здесь властвует гуна страсти. Здесь деятельность профессиональная. Наша работа. Вот это время благоприятно для активной деятельности по солнечным, значит, санхьям, по циклам. Мы должны знать, что в это время мы должны активно трудиться, выполнять свой профессиональный долг. То есть зарабатываем деньги, выполняем свой долг. Очень хорошо. Это время предназначено для того, чтобы улучшать свою квалификацию в профессии. Развитие там должно быть. Не просто выполнять какие-то функции, а делать это очень-очень хорошо. Значит, это нужно делать честно, не просто хорошо. Честно нужно делать. Нужно делать искренне. Нужно совершенствоваться во всем этом. То есть это интересный процесс. Мы знаем, что для многих профессий очень интересное дело. Я спрашиваю людей, кем работаешь. Ну, нравится? Очень нравится. А кто-то говорит, ну, просто работаю. По-разному. Но это должно быть наше любимое дело, это очень хорошо. Либо долг, если это не такое уж любимое дело, но долг нужен, я должен семью поддерживать, себя поддерживать, быть полезным в обществе. Хорошо, я осознаю это, работаю. И пик этой гуны примерно в 2 часа дня, здесь полдня уже проработано, вы видите, мы разогретые, мы точно знаем, что делать дальше. Тут мы сориентированы очень хорошо, в 2 часа дня мы в деятельности находимся активно максимально, погружены туда. И там, конечно же, мы устаем, потому что там нужно добиваться чего-то. И там может быть и конкуренция, там может быть дипломатия, там может быть ошибки волей-неволей. Мы сталкиваемся с недостатками людей, свои недостатки. Тут есть своя такая чистилище, так сказать. Усталость приходит. От этого. И в 18.00 нужно прекратить этот процесс. Здесь вступает в силу постепенно гуна тьмы. Деятельность не будет благоприятной в сочетании страсть с невежеством, разрушительное получается сочетание. Активное разрушение. То есть утро и вечер мудренее. Остановись теперь. Ты уже устал в течение дня. Неэффективно у тебя будет продолжать эта работа. Будет переходить в тамас. На работе начнутся какие-то развлечения, злоупотребления. Там вот такие уже вещи будут приходить, происходить чрезмерно. И это время нужно посвятить не, конечно же, не в клубах терпимости, не в ночных клубах, а в общении с друзьями, с близкими, то есть это отдых в таком как бы сознании, общения, хорошего общения. И здесь примерно 2 у нас, да, часа ночи получается. А здесь период где-то с 8 до 12 вечер, это самое эффективное время сна. Лучшее время для глубокого сна. Глубокий сон – это отдельная тема для разговора. Мы сейчас не изучали институт сна, но у нас существует институт сна, они тоже это изучают. И согласно ведам, этим циклам тоже мы должны понять, что спать нужно в нужное время человеку. Глубокий сон сейчас для нас самое важное с вами. Глубокий сон – это восстановление утраченного в течение дня. В глубокости можно освободиться даже от глубоких депрессий. Поэтому говорит, сон как лечебный сон называется. Заметьте, что именно в глубоком сне человек восстанавливает свои силы. Во сне со сновидениями недостаточно. Расход физической энергии идет, когда видите сны. А в глубокий сон мы как беспамятство воспринимаем. Глубокое беспамятство. Или сушупти на санскрите называют. Нет никаких образов, ни звуков, ничего. Ничего ни плохого, ни хорошего, никаких оценок. Это единственное состояние, где без оценок мы существуем. И вот в этом состоянии самовосстановление происходит в глубоком смысле. Говорится, что в глубокий сон человек попадает только когда он очень любит и любим, и честно исполняет свою работу. Он может глубоко спать и быстро восстанавливаться. То есть он сильный, здоровье сильное будет. Если же он жадный, он уже не может спать глубоко. Или нечестно работает, уже не может глубоко уснуть. Уже трудно будет ему восстановиться через сон. Сон уже не лечебный у него будет, а другого порядка. Мы не можем отдохнуть просто лежа в постели без сна. Это будет мука, пытка. Обязательно глубокий сон. И в том глубоком сне, это близко к четвертому измерению, говорится, к Турии. Сушупти близок к Турии. Из Турии мы получаем священные наставления от пророков, которые в этой туре могут в сознании находиться. Глубокий сон, как красный крест. Кто бы не уснул глубоко, он восстанавливает его силы. Для него не существует там черных, белых, мужчин, женщин, национальностей. Луна даже на дом кривого светит. То есть это беспристрастные силы. Если туда попадаем, мы получаем поддержку всегда. И вот глубокий сон для нас это естественный контакт четвертым измерением, но неосознанно, без памятства. Однако мы просыпаемся и говорим, о, как я себя хорошо чувствую, как я отдохнул. Мы потом последствия чувствуем, а откуда, не знаем. Из глубокого сна. И суть в том, что Турия – это уже сознательное измерение, а сушупти – бессознательное измерение. И вот йога означает, что вы даже в глубоком сне не теряете сознание. Это называется медитация. В глубоком сне находитесь. Но в сознании. И что вы там видите? Все заповеди религии там видите, которые оттуда как раз приносятся сюда. Как жить, не нарушая покоя в этом мире? Называется деятельность акарма. Карма означает посеешь, пожнешь. А тут сеешь, и последствия не получат свободное стоит. Вот оно. Искусство деятельности. И оттуда все эти заповеди, которые мы знаем из религии, оттуда не приходят. Вот с этого измерения Турья. Не прелюбодействуй, не кради, не лги, без насилия, не завидуй, почитай старших, там, люби Бога, ближнего. Это все оттуда. Их там множество хороших вещей. Если по этим заповедям сможем жить, мы сможем находиться в таком как бы состоянии глубокого трансового покоя даже в деятельности. Это асампрагьята самадхи называется. Сампрагьята и асампрагьята. Сампрагьята означает, что человек в медитации бездеятельный, а асампрагьята действует в трансе. Находясь в трансе, действует. Что в действии приравнивается к медитации. Так. Когда пророк Мухаммед в Медине строил храм со всеми, таскал камни, ему сказали, зачем это делать пророку? Мы сами построим, мы сами можем носить камни. Ты молись. Он говорит, строить храм – это тоже молитва. Не отличается. Это все медитация. Если вы думаете о Боге, когда работаете, это уже не работа. Это уже другое нечто. И вот сон имеет большое значение. Но если мы проводим время в развлечениях, наполняя себя какими-то образами лишними, тамасичными, просто развлекалка идет какая-то, там анекдоты, не знаю, там телевизор, там, ну, бессмыслица какая-то, просто для такого убийства времени. Сон с этими образами тоже будет, образы будут мешать войти в глубокое состояние. Это время предназначено для глубокого общения с близкими и друзьями. А позже там дне также можно обсудить какие-то священные книги, поделиться чем-то сокровенным, ну, то есть общаться с близкими людьми, там всегда есть о чем поговорить. И в этом состоянии, когда мы поняты друг другом, мы хорошо засыпаем. Нас любят, мы любим. И глубокий сон. Утром просыпаемся, у нас есть снова силы, хотя в течение дня было много всяких приятных, неприятных вещей. Долг весь жесткий, закон, так, здесь любовь, отношения. И здесь мы понимаем, что наш истинный долг здесь начать омовение. Утреннее время, вот это все для омовения тела, ума и души. Вот здесь. 6 утра мы должны быть уже, ну как бы, готовы. Проснувшиеся полностью, то есть чувствовать счастье. Понятно, что когда мы только просыпаемся, скажем, в 4 утра, мы не чувствуем счастья никакого. Наоборот, чувствуем, какая жизнь несчастная вообще. Не поспать вообще. Этот сон, потому что гуна невежества, она сильна тоже, она очень сильна, нас удерживает в постели до предела, пока уже не опоздаем на работу или что-то еще. Нас держит крепко. Но нужно встать до 6, хорошо, на восходе солнца, в 3:30, допустим, 4:05, но не позже 5. В 6 уже проспали все. В 6 вы должны уже пробудить счастье. Уже оценить этот ранний подъем. Это написано в Бхагавад-гите, что путь в сатва-гуну идет через яд. Через это просыпание, этот яд, через аскезу. Прохладно еще душ принимать, знаете, не хочет. Но когда вы это сделаете, вы чувствуете счастье. Хорошо. Сначала яд, потом нектар. А путь к счастью, путь в страсти наоборот. Вы сразу берете нектар, а в конце яд трансформируете. Ну а в невежестве счастья нет ни в начале, ни в конце. Там нет вообще чередования. Там сплошной тамас. Тьма. Тьма означает, что это вот наши родственники, и у нас вот безвыходное положение. Всю жизнь мы эти характеры не можем изменить, мы мучим друг друга или терпим друг друга и ждем, когда мы разъедемся, и вот это мы живем, это вот все в тамас. Беспомощное состояние. Ни я не могу себя изменить, никого не могу изменить, ни он себя не может изменить. Ну вот беспомощное состояние. Вот так приходится жить всю жизнь. Представляете? Я вот звоню друзьям, подруге по телефону, объясняю, как мне плохо. Тут я, конечно, улыбаюсь, я не хочу никого расстраивать, но когда меня спрашивают мои друзья, я говорю, о, тяжело. Это тамас, беспомощное состояние. Вот. Поэтому в 6 утра я не должен быть беспомощным, счастливым человеком себя ощутить. Как? Возвышение ума, разотождествление. Работа над собой здесь нужна с утра. Чистая одежда, омовение, ранний подъем, все, начинаем чувствовать бодрость. И ум поднять нужно. Это хорошее время, все спит. Весь тамас и раджас спит, его как бы отсутствует. Мертвое время, прекрасное время. Тут берете мантры, имена Бога или Священное Писание. Тут уж сами решаете, что вы сейчас хотите делать в этом направлении. Но авторитетно. Если Священное Писание, то авторитетно должно быть. Если мантра, то авторитетно. Не придумывайте ничего, не сработает. Тут особый момент. Я не смогу придумать религию. Никто не сможет придумать религию. Она дается только свыше. Это называется шрути на санскрите. Услышанное свыше и никак иначе. Это не выдумка человека. Откуда Коран? Услышал пророк. Все, услышал и рассказал. Он не придумал ничего. Откуда остальные заповеди? Тоже шрути. Пришло свыше. Это называется священная книга. А порушение сверхчеловеческого понимания дается сверху шрути. Вот туда, вот с этим и должно быть связано утром. Шрути. Это может быть Веды, Библия, Коран, что хотите. Но должны понять в итоге, что источник шрути один. В разных культурах это дается. Источник один. Из одного источника. Вот это важно понять. Тогда наша молитва, наше сознание обретет всеблагой аспект для всех гун. Все гуны станут благоприятными. Работа и отдых осветятся этим. Не будет в этом недостатков. Потому что если мы не молимся здесь, то молимся здесь или здесь. Мы не избежим этого в трудном положении. Здесь какая молитва и тут? Какая молитва? Господи, дай мне здоровье. Дай мне деньги. Пусть все мои враги сдохнут. Вот она молитва в страсти, в невежестве. Видите? А здесь хотя бы вот я скажу, будьте все счастливы. Если я счастлив, скажу, так все будьте счастливы. С закрытыми глазами нужно сказать это, чтобы никого не видеть. Потому что когда вы кого-то знаете, вы уже не можете так вот счастья пожелать. Да? Всякое, знаете, видели. Вот такая с нами картина, видите, непростая. С закрытыми глазами мы хорошие все, когда спим. Открываем глаза, что-то видим, уже отождествление, название, ярлыки уже приклеили друг к другу, уже труднее нам продвигаться на этом пути. А суть в том, чтобы мы помогали друг другу. Как? Вот, если каждый индивидуально займется своей чистотой, нам будет приятно общаться друг с другом. На физическом уровне мы это понимаем. Если я мою зубы чищу, я не обеспокою других людей. Я буду следить за собой, но люди будут со мной общаться. Это, конечно, не будет отвращения. Но как бы с настроением, с умом, с характером то же самое. Нужно это тоже возвышать, поднимать. И каждое утро, вот если такая практика у нас будет, пусть небольшая, можно начать с 15 минут, с получаса, но лучше 2 часа сразу с утра, кто может. Это будет самое лучшее. Это соответствует веку Кали, говорится, что век Кали будут люди очень заняты деятельностью, только 2 часа найдут времени на духовную практику из 24. Вот можно начать, скажем, с получаса, с 15 минут. Вам понравится, доведете до часа. Понравится больше, 1,5 часа. Пытаются еще больше. 2 часа еще мало будет. Потом скажете, может, на работу не пойти сегодня. Может, так и продолжать? Нет, 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 не забудьте. Эти циклы нужно следовать. Не нужно придумывать ничего. Вот, вот. Потому что скажут, тогда ты секта, ты же бросаешь свои обязанности, долг, закон, пренебрегаешь. Ты становишься сектантом. Да. Вот так можно стать сектантом. Вот отрегулированная жизнь. И вы везде в гармонии. И в социуме, и в семье, и сами по себе. За собой следите. И приятны людям, если вы слушаете мантры утром, вы обретаете способность слышать друг друга. Это процесс, мистический звук. Если мы услышим, что такое имя Бога, это не этим ухом, а вот этим местом, через ухо, если мы услышим. Мы услышим все остальное. Все откроется по звуку. Мы получим благословение по звуку. Осветится семья, наша деятельность. Вот таким образом. Ну, не так, может быть, упрощенно, как я говорю, будут трудности. Не так просто будет рано вставать каждый день. Это будет нелегко, может быть, повторять мантры всегда, каждое утро. Это будет трудно, сквозь сон, через какие-то усилия. Как нужно бороться? Еще с тамасом придется какое-то время. Но, по сути, если мы пойдем этим путем терпеливо, смиренно, как вчера мы говорили, не ожидая взамен ничего, непредсказуемый успех ожидает нас. Неслыханный успех ожидает нас. Что человек может, он сам не знает. Сейчас мы живем практически в двух гунах, видите? Если мы здесь не оживаем должным образом, не очищаемся, у нас вот эти две гуны, а что это за жизнь? Работа, отдых, работа, отдых, работа, отдых, работа. Все. Ничего больше не будет. Не ждите. Вот третий вариант есть. Надо использовать. Хорошо? Сейчас можно приступить к вопросам. Записки или устно?
Да. Добрый вечер. Благодарю вас, Александр Геннадьевич, за ваше время и знания, которыми вы милостиво делитесь с нами. Мой вопрос. В христианской традиции существует практика молиться о близких. То есть мы не просто прославляем Господа, повторяем Его имена, но также просим, обращаемся к Нему о том, чтобы Он позаботился о тех, кто нам дорог, и не только. Вот, допустим, мы говорим это «позаботься, сделай это так, в той форме, как ты считаешь это правильным». Да? А насколько этот механизм эффективен, и как он работает, если каждая душа самостоятельно несет последствия за свои действия и строить свои индивидуальные отношения с Господом?
Сегодня слушал историю. Хороший вопрос. И это всегда хорошо за других, желать блага другим, молиться за других. Вопрос, насколько мы эффективны в этом, я об этом хочу сказать. Это хорошая тенденция, о чем вы говорите, я поддерживаю ее. Но я бы хотел, чтобы вы в этом достигли успеха также, не просто пытались это делать, а именно достигли успеха в этом. И сегодня слушал историю из Пурана. Я регулярно это слушаю, практически каждый день, разные истории. Там была история о грешнике Аджамиле. Этот Аджамила жил неизвестно когда, это Пурана, древняя история. Он родился в семье брахмана, священника. Он наследовал праведность с детства, с молоком матери. И когда достиг уже юношеского возраста, он был очень чистым. Ну, настоящим был, знаете, настоящим вот этой головы общества, сострадательным, любящим, понимающим, оценивающим свой долг, знающий Писание хорошо, умел жить согласно этой чистоте, он все это прекрасно понимал, эти законы, был воспитан с рождения. Случилось одно несчастье с ним. Он пошел в лес за дровами однажды и увидел странные, услышал какие-то странные звуки и решил посмотреть, что там в кустах происходит. Это чистый юноша. У него уже была невеста из хорошей семьи. Практически уже его жена. И он увидел, что там два пьяных человека, мужчина и женщина. Одна оказалась проституткой. Они были пьяные, обнимались, веселились и стали совокупляться. Он задрожал весь. И он вдруг почувствовал все, что они чувствуют. Вот этот алкоголь, вот эта вот смелость, вот эта вот радость, вот этот секс, это возбуждение. И он тут же вспомнил, а что скажет мой отец? А что я перед Богом скажу? Нужно уйти отсюда. Но он не смог. Запало ему это в сердце. Это страсть. Никогда такого не видел. Он стал думать о двух проститутке. В конце концов, он перестал выполнять свои обязанности, читать Священное Писание. Стал думать об этой свободной любви, вот это, что почудилось, что это вот настоящая жизнь, без закона, без правил, предписаний, захватывающая анархия, духовная анархия захватывающая, никаких правил, предписаний. И он нашел эту проститутку, потом и женился на ней. Расстался со своей молодой женой, отец от него отказался, он всем пожертвовал ради нее. И он, конечно, уже не мог потом уже действовать как брахман в обществе, так. Священнослужитель в соответствии с своей природой, потерял репутацию. И он стал использовать свой интеллект по-другому. Он стал обманывать людей, мошенничать, он стал грабителем. Он потрясающие вещи придумывал, как грабить людей. Был очень интеллектуальным человеком. Самым хитрым из всех и коварным. И он так жил до старости, имел детей с этой проституткой, лишь бы только ей покупать украшения, исполнять ее желания. Он полностью был подчинен ее воле. И последний у него ребенок был. Назвал он его именем Бога. По просьбе какого-то святого, который когда-то в их доме остановился и говорит, хочу тебя благословить, уходя. Он сразу увидел всю эту ситуацию, святой человек. Я тебе хочу дать благословение. только одну мою просьбу исполни. И получишь благословение. Какую просьбу? Назови своего последнего ребенка, жена у тебя беременная, именем Бога Нараяна. Все, что я тебе прошу, ты ушел. Думал, ну хорошо. Но я это выполнил. Так и сделал. Этот ребенок, ему уже было около 5 лет Нараяна, когда Аджамила, уже в преклонном возрасте, увидел посланников смерти перед собой, лежа в кровати. Там описывается подробно их внешний вид, и мадуты. Их и сейчас видят некоторые люди умирающие. Они не в прошлом были. Это посланники смерти для грешников. Это жуткий, страшный вид. С крючьями они вырывают петлями душу из тела насильно, волокут ее. Это ужасное событие для грешника. Это отдельный разговор. И он увидел этих ямадутов, и он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Тело было парализовано. И вдруг он возопил, как сумасшедший. Все, что у него было, привязанность, это к младшему сыну Нараяна. Души в нем не чаял. Он зарал, как сумасшедший. Нараяна, спаси меня. Это было имя Бога. Вот тут интересная вещь случилась. Призвавши имя Господа, спасется. Говорит. Момент смерти, о чем вы думаете? Куда вы обращаетесь? Вот туда, тонкое тело, момент смерти очень важен. Вся энергия идет туда, вся. И когда эти ямадуты уже вытаскивали, примерно с большой палец тонкое тело вырывает, примерно такого размера. И потом переносится в нужное место по назначению. В соответствии с кармой, с этой матрицей идет туда, куда нужно. Следующее бытие. И его уже практически вырвали из тела. Вот этот ужас он испытал самый страшный момент перехода в наказание уже из этой жизни. И когда он произнес этот звук Нараяна, он увидел свет ослепительный, и все остановилось, как в кино. И голос был как громовой с неба. Стоп! Ямадуты аж вздрогнули. Жуткие существа, неумолимые. Кто вы? Вы так прекрасно выглядите. Мы таких не видели существ. У вас глаза, как лотосы. От вас исходит сияние. Вы так украшены. У вас тела идеальные. Вы сияете, как миллионы солнц. И вы как можете нам приказывать? Вы знаете кто? Мы слуги закона. Мы не ошибаемся. Это грешник. И его нужно привести в соответствующее место, чтобы указать ему дальнейший путь наказания. Мы никогда не ошибаемся. Откуда у вас право останавливать нас, вершителей закона? Наш господин, Бог смерти, Ямарадж. Все подчиняются ему. Он сын солнца, и он знает закон безошибочно. Ямадуты сказали, это ямадуты, посланцы Ямы, ада. А это были посланцы Нараяны, Вишнудуты. Смотрите, как-то странно, что происходит в жизни. Те, кто вершает закон, сами совершают беззаконие. Во что же людям тогда верить? Если те, кто судит людей, сами нарушают закон. Как вы можете наказывать невинного человека? Он только что произнес имя Нараяны и освободился от всех грехов. Они вынуждены уступить этой силе, пришли к Ямараджу, упали в ноги. Мы не выполнили твой приказ. Мы не смогли привести тебя в грешника, какие-то существа. Они что, выше тебя? Есть кто-то выше тебя, выше закона? Ямарадж рассмеялся и говорит, вы глупые слуги. Вы знаете только закон. Вы знаете, что выше закона? Милосердие. Вот это и есть Всевышний, который прощает все грехи человеку. Никто другой. К тем людям, кто зовет Бога в момент смерти, даже в эту сторону не смотрите. Близко не подходите туда. Этот запрет. Итак, чтобы молитва была эффективной, нам необходимо отличить материю и дух сначала. То есть молитва может быть и в невежестве, и в страсти, и в добродетели. Мы не говорим молитесь на работе, молитесь во сне или с друзьями, когда анекдоты травите. Молитесь здесь, пожалуйста, в сатвагуне. Потому что здесь вы отличите истину от неистины. Добро и зло. Тут вы все увидите на своих местах, как это есть на самом деле. И почувствуете счастье. Результат знания – это счастье. Почувствуете. В этом счастье будет все ясно. И вот тогда молитесь. В скорби молитва не настоящая, она эгоистичная. Дай мне, дай мне, дай мне, дай мне. Я погибаю, мне тут больно, я болею. Дай мне. Дай. Это тоже молитва. Но уже не такого уровня. Уже не такого результата. В скорби молитва всегда не полезная. Вот эта женщина, которая пошла в лес, на дровосеке нарубил дров, вязанку связал, на голову поставил. Она же не может сама поднять эту вязанку. Но она на голову взяла и пошла домой, старушка. А по дороге споткнулся, да упал, и вязанка тоже упала. И сама уже не может поднять, и Богу молится: Боже мой, помоги мне. Я такая старая, несчастная, помоги мне. И Бог явился, говорит: что тебе нужно? Спасибо тебе, Господи, услышал мою молитву. Поставь мне вязанку на голову, пожалуйста. Вот чем заканчиваются наши молитвы. Поэтому это хорошо молиться за других, но мы должны еще иметь мотивы правильные. Что же на самом деле благо принесет? Какая молитва, куда направлена должна быть наша молитва? Это целое образование. Но сам принцип, то, что мы молимся за других, это гораздо лучше молиться за себя самого. Значит, начинается не с молитвы духовный процесс. Их 9 процессов. Шраванам, киртанам, вишно, смаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атмаани, веданам. 9 процессов духовных считаются. А заповеди — это не духовные вещи. Не убивай, не прелюбествуй, не кради — это не духовное. Это сатва-гуна, дух выше. Выше этого шраванам — слушание о Боге, киртанам, когда мы произносим славу Бога, смаранам, когда помним Бога, и только потом начинается какая-то молитва, когда уже развит транс, памятование. Когда вы уже ощущаете транс, вот тогда уже начинается молитва квалифицированная. Сначала нужно услышать, потом повторить в том же духе и вот это памятование обрести. Памятование называется пхава. Интересное слово. Пхава означает то, чем я живу, память. Не мысли бегающие, а то, чем я живу. Допустим, я родился, это пхава. Все, вот я русский, вот мои родители, я этого не могу забыть, это пхава называется, вот это памятование. Вот я такой. Это мое определение на всю, пожизненное, вот это пхава называется. Вот когда мы достигаем духовной пхавы, мы рождаемся второй раз как бы. Я душа, оп. Я не забываю об этом. Я частичка духа бессмертного, счастливого и в знании. Вы это ощущаете, называется пхава. Вот в этом состоянии вы молитесь и всегда достигаете успеха. Не в материальных проблемах. Хотя всегда любая молитва, как обращение, хороша. Это значит, что человек благородный. В детстве росла у двоюродной сестры. Я не могла по ночам спать. Мне здесь кошмары. Меня как будто кто-то душил. Все, что не делали, мне не помогало. Как-то я увидела в зеркале отражение ее покойной мамы. И когда я сказала сестре, то она сказала, что я тоже чувствую маму в квартире. Сестра хранила все мамины вещи. В прошлом году сестра умерла, так же, как своя мама, 42 года. Могло ли это повлиять на ее смерть? Да, это их общая карма, совершенно верно. Ну, фатальные вещи есть. Не обязательно в 42 года, но вы как бы чувствуете это. Женщины чувствительны к этим тонким вещам особенно. Дети тоже маленькие, чувствительны к тонким вещам. Я в детстве тоже видел тонкие измерения. Потом, когда мне было уже 25 лет, я сам попал в эти измерения. На какое-то время меня спасла мантра. Поэтому я с тех пор и говорю про эти вещи. Опыт тоже у меня есть некоторые из тонких измерений. Астральных еще называют по-разному. Собаки могут видеть тонкие тела в темноте, иногда лают в пустое место. Также моя бабушка видела домовых, мне рассказывала на ночь. Потом говорит: ну спи спокойно теперь. И меня потом трясло полночи. Все мне старшилки рассказывала подобные, так что мне это знакомо тоже с детства. То есть опыт всегда у нас есть житейский, вот таких вещей. Но иногда мы в это не верим или забываем. Может, показалось, может, приснилось. Ну, всякое бывает, оставим это. Так и есть. Духи привидений существуют. А их называют мертвецы. Путы. Преты. То есть та душа, которая оставила тело в тонком теле, не имеет перевоплощения, она страдает сильно. Вот она становится уже навязчивым таким существом, которое нужно изгонять. Она стремится войти внутрь чужого тела, чтобы ощутить тоже вкус, пищеварение, секс, нет своего тела там, а желание есть. Поэтому это уже прета. Их нужно избегать, отваживать нужно. Тоже там молитвами, обрядами какими-то это делают по-разному. Экзорцисты существуют, чтобы выгонять этих духов. Вот. В жизни я видел несколько всего самых тяжелых случаев, которые вот, когда в людей входили очень сильные духи. Ко мне приходили такие женщины, рассказывали. Картина, конечно, жуткая. Но если вы повторяете святые имена, это невозможно для них. Они могут войти только, когда есть нечистота определенная. Пока вы сохраняете определенную чистоту, ума особенно, они не смогут войти в ваше тело. Есть пример из Махабхараты, это история царя Нали. Он был изгнан из своего царства. Век Кали вселился в него. Кали, черный образ, злой образ вселился в него, чтобы отомстить за его как бы оскорбление полубогов. Это я опущу, а вот расскажу как бы вот этот момент к записке. Кали искал возможности вселиться в него, потому что царь Нала жил праведно и чисто. Годы ушли на это, у этого злобного духа. И в конце концов, однажды Нала сходил, помочился и не сбрызнул стопы, не омыл руки. Вот все, что он сделал. Вот это он использовал, и Кали вошел в него. И с тех пор несчастья стали на каждом шагу подстерегать, потому что он сам совершил какие-то странные глупости, даже не ожидая от себя. Потом осмысливал, но уже было поздно. И Кали вселился и толкал его на все эти вещи. И так он потерял царство, потерял жену, оказался в лесу изгнанным, и там случился пожар. Он бы, может быть, и погиб в этом безумии своем. Но там оказался какой-то огромный змей, свернутый в кольцо, обездвиженный, который взмолился ему и пробудил его старую добродетель, память, вот его навык. Он пришел в себя. Спаси мою жизнь. Я не могу двинуться с места, я сгорю в этом огне. А ты можешь меня вынести отсюда, а я тебя отплачу добром. И царь Нала, когда у него пробудилась добродетель того царя, того, который был раньше Нала, он взял этого питона огромного и вынес за пределы огня, спас его. Как только он вынес эту змею, он тут же ужалил его. Негодяй. Ты же сказал, что отплатишь мне добром. Я же тебе помог, жизнь тебе спас. Нет, Нала, я тебе приду добром. Я ужалил не тебя, а того, кто внутри тебя сейчас сидит. Вот теперь он отсюда уйдет и освободит. Это история из Махабхараты. В селениях это известно всегда было, что эти духи присутствуют сейчас и здесь, и повсюду. У них есть излюбленные места. Но мы в другом измерении, и нам нужно оставаться в своем измерении. Как? Они нечисты, духи, мир духов. Если мы становимся нечистыми, как они, мы становимся доступными для них. Как болезни. Если мы нечисты, мы доступны болезни. Если чисты, недоступны болезни. Это называется еще иммунная система, гигиена, правильное питание. Если мы следуем человеческой природе, мы недоступны, мы будем здоровы. Поэтому в каждом доме должна быть молитва. Если в доме едят мясо, принимают интоксикации, курят, конечно, там полно духов. В любом доме сейчас. Должно быть чисто. Женщина должна быть ответственна за это в своих домах. Мужчины менее чувствительны в этой области. Читая 20 кругов, соблюдая 4 ключевых принципа, изучая священное писание, принял вас как шикшагуру, никогда не общался с преданными. Как преодолеть свой страх и волнение, хотя бы перейти на новую платформу и начать общаться с преданными? Не торопитесь общаться с преданными. Я 4 года общаюсь с преданными. Но как я общаюсь с преданными? Я пришел как бы в это движение, тогда мы не называли это движением, у нас было несколько человек. по всему Советскому Союзу. Я пришел к духовному знанию. Я пришел к духовному учителю. Я нашел духовного учителя, и все. Мы жили как свободные люди. Постепенно сложилась организация. Вот тут нужно быть внимательным. Хотите ли вы в организацию или не хотите? Или хотите просто свободно практиковать духовную практику? Разберитесь с этим. Если вы хотите, конечно же, быстро продвигаться, организация поможет. Но это особый вид отношений. Духовное и организация нужно еще научиться сочетать. Поэтому сейчас нужно не просто к преданным прийти в организацию, найти себе наставника, с этого начать. Не думайте о никакой организации, что нужно именно общаться с преданными, а найти себе наставника, который будет заботиться и вдохновлять меня. Вот что нам нужно. Потому что общаться с преданными — вопрос сложный, непростой. Преданные очень тверды в своих принципах. Тут и вы столкнетесь. Они к вам предъявят сразу. Что там ешь, что там делаешь? Нет? Все не так, это не так, то не так. Скажите: о, не-не-не, я под такой контроль не хочу становиться. Найдите себе наставника, с которым вы сейчас будете чувствовать хорошо. Вот что вам нужно. Вы могли духовными, вдохновение, веру, знания получать. А потом, когда станете сильными, вы даже не заметите никаких неудобств. В любом месте, в любой организации. А пока вы еще очень чувствительны к себе. Не спешите. Если я не могу заснуть 8 часов, значит, меня не любят, я не люблю. Что с этим делать? Вот как общаться с преданными, смотрите. Я же говорю, не спешите. Вы сейчас не поймете преданных. А что, если я не в 10 начинаю работать, скажем, а в 10:05? Вот что делать тогда мне? Я помню один случай смешной. Север Тюмени, и там один человек приобрел Бхагавадгиту, стал читать, в общем, проникся этим учением и решил как-то найти тоже преданных, пообщаться с ними. Ну, и там в книге были адреса и телефоны. Он позвонил, сказал, что вот, хочу практиковать, тут все в книге прочитал, я хочу. Вот. Ему сказали: да, ну вот тогда что делать? Значит, тебе нужно каждое утро принимать холодный душ и повторять 16 кругов мантры. Сразу ему дали это. С первого же дня. 16 кругов мантры. А начинающий человек — это 5 часов уходит у него на это. Не полтора часа, а 5 часов на это уходит. Ну ладно, он с этим стал справляться. Через полгода звонит снова и говорит: а можно не под холодным душем повторять мантру? Очень холодно. Я не знаю, как люди нас слышат, это удивительно, конечно. Вот им как вот скажешь, они так и будут делать потом, понимаете? Ни гибкости, они не знают, как это применить, приспособить. Вот мы такие фанатики, видите, оказывается, все. А, понятно, что это не означает, что вас не любят. Если 8 часов не уснули сегодня, значит, любви не было. Есть еще много других обстоятельств. Это просто схема какая-то, которая, ну, помогает нам понять, о чем мы говорим. Живите гибко, как ручей течет. Туда нельзя, сюда можно, туда нельзя, сюда можно. И вы двигаетесь, двигаетесь, двигаетесь. Вот применяйте, старайтесь применять, как умеете, вот эти знания в жизни. 8 часов сейчас никто не засыпает. Засыпают только те, кто в 3:30 поднимаются. Они даже до 8 все падают. Сами увидите, вам будет не до развлечения. Если вы будете в 3:30 подниматься в 4 утра, конечно, вы уснете вовремя. В 9 уже будете спать. Даже 8 иногда. И вот это хорошо. Вчера вы говорили, что женское достоинство от любви отца и мужа. А если у женщины не было отца и нет мужа, то как тогда, где взять достоинство? Высшее достоинство — стать матерью. Даже бывает, что детей нет, не имеет значения. Вы все равно можете стать матерью для кого-то, кому-то помогать и кому-то заботиться. Мать Тереза, помните? Вот это мать. Говорит, это мать. Не только биологическая мать. Достоинство именно женщины — высшее положение матери. Это, говорит, Ману Самхита. Это, говорит, пророк Мухаммед. Это, говорит, все священные писания. Рай под ногами твоей матери, сказал пророк Мухаммед. После Бога поклоняйтесь матери, Ману Самхита говорит. Мать в 1000 раз важнее, чем отец. Почему? А нет более священной любви, чем материнской в этом мире. В этом мире. Она уважается превыше всего. Это самая близкая к Богу любовь материнская. Поэтому станьте матерью в любом случае. Это и есть наше главное достоинство женщины. От матери мы получаем понятие Родины, понятие Бога от матери. Если бы не было матери, любовь бы сравнивалась только с вожделением. Только с этим. И пока еще мать есть, у нас есть надежда. Как одной женщине воспитывать правильно сына, если отец не принимает участие в воспитании ребенка, и он создал другую семью? А детей воспитывают на примере родителей, на примере отца, на примере матери, конечно же. Я понимаю вас. Но не только. Потому что, видите, в жизни всякое бывает. Отец может неправильно поступить. Мать может тоже оказаться плохой женщиной в глазах общества или отца. Все это возможно, такие неудачи. Поэтому он воспитывается главным образом на примерах великих людей. На примерах святых великих людей. Почему все семьи русские до революции читали Священное Писание, дворяне? Все. А чтобы дети нового поколения воспитывались на примере святости. Потому что в нас тоже есть грех, они говорят. И в отце, и в матери есть недостатки. Поэтому этого примера недостаточно. Если мы пытаемся стать достойными людьми, это уже хороший пример. Но подать пример безупречный практически никто сейчас не может. Всегда есть какой-то недостаток. Поэтому мы также предлагаем все, и старшие, и младшие, учимся, мы тоже с вами, взрослые, учимся прямо вместе с детьми, например, святых и героев. Вот так воспитывают. Не только отец, конечно. Но от отца и матери это идет. Так что им слава за это. Можно ли жене и мужу работать вместе, вести семейный бизнес? Правильно ли это? Почему нет? Муж и жена могут так поступать, как близкие друзья, соратники, союзники. Это нормально. Семейный бизнес – это вообще хороший бизнес. Когда и муж, и жена, и дети ведут один бизнес – это сильный бизнес. В Индии считается, это самые сильные отношения в бизнесе. Они никогда друг друга не обманут. То есть семейный бизнес – хорошо. Но, однако, если есть дети, то уже жене, видите, вот эти обязанности тоже дополняются. Она не сможет так полноценно это делать. Нужно учитывать еще ее роль в семье. И к тому же есть разные природы. Допустим, жена может и муж отличаться в варнах. Кто-то может заниматься бизнесом в природе, кто-то нет. А как помощник, может быть, тогда он не соответствует его природе. Может быть, об этом вы спрашиваете здесь. Что разные природы, разные наклонности профессиональные. Но как друзья могут. Ну, в семье мы иногда делаем то, что не свойственно нам, просто потому что из любви мы делаем. В семье все что угодно можно делать. Если есть необходимость, работайте так. Если вы видите, что у вас ваша природа не реализовывается, конечно же, нужно подумать также о вашей стороне, чем еще вам можно заняться. Я чувствую себя недостойным человеком, недостойным ни этой жизни, ни отношений, и как будто всего этого не заслуживаю. Я считаю себя ничтожно малым человеком, отчего я полна неуверенности и страданий. Как мне понять, кто я и чего заслуживаю? Также не вижу ни смысла своей жизни, ни цели. Я читаю книги, пытаясь найти там ответы, но даже если я сердцем чувствую это, что это верные знания, наступает потом период, что все подвергаю критике, я не верю тому, чему хочу верить, как обрести силу веры. Я хочу встретить духовного учителя, но не знаю, как к нему подойти и что сказать, примет ли он меня. Да, похоже, вы к этой черте подходите. Все симптомы об этом говорят. Один хиппи американский опустился так низко в 60-х годах. Наркотики там, ну, как в то время. Время было, когда погибло много молодых людей в этом движении хиппи. И он даже не мылся. Он уже в грязных этих вот подвалах, в этих джинсах, там ши какие-то были, уже в таком состоянии. Он встретил духовного учителя. Представьте себе. Он пришел и сказал: «Гуру, меня все отвергли. Никто не любит. Даже родители. Нет никого. Никому не нужно». И гуру сказал: «Очень хорошо. Я тебя приму. Вот сейчас самое время. Вот сейчас ты серьезно. Сейчас ты понимаешь, что важно в жизни. Когда все потерял. Да? Когда больной серьезно болен, он серьезно относится к лечению. Вот мы должны понять, насколько материальная жизнь опасна. Это рождение, старость, болезнь, смерть. С этой точки зрения мы должны тоже не упускать, не забывать об этом, не забывать. И тогда мы становимся серьезными в духовной практике. Да, нужен духовный учитель. Сейчас вы поняли свою материальную сторону, то, что описывает эти материальная сторона. С материальной точки зрения все вы справедливо говорите. С духовной точки зрения нет. Вы частичка Бога, вы чистая душа. Вы достойны совершенства. Вот. Последний станет первым. В вашем понимании, кто такие умные? Лекторные люди и гении, читал. Кто такие умные, да, люди? Лекторные люди и гении. Это люди с хорошими заслугами кармическими. Это тоже материальная платформа. Умный человек, он заслужил это. Прямо или косвенно он заслужил Богу, такой человек говорит. Другого источника нет, наград. Все таланты и способности мы получаем от природы. Мы сами себе это не можем сделать. Это, то есть, наши заслуги выражены в этих плодах. Мы что-то хорошее сделали, прямо или косвенно, в духовном отношении. Либо спасли кому-то жизнь, либо построили храм, либо чем-то пожертвовали ради кого-то, то есть какую-то благочестивую деятельность совершили. И в награду за это мы обрели способность какую-то врожденную. Называется хорошая карма. Этого недостаточно. Важно не это, а важно, как я использую этот дар. Потому что ведь я могу его использовать и неправильно, у меня свобода выбора остается. И, как правило, вот это, на уровне кармы это не очень эффективно, потому что человек, получающий богатство, он развращается богатством. Человек, обретающий интеллект, он этим интеллектом тоже начинает торговать и развращаться. Талантом тоже начинает торговать и развращаться. То есть карма, видите, какой? Замкнутый цикл. Поднимается кто-то наверх, а кто-то идет вниз, как чертово колесо. Одновременно все так и продолжается бесконечно. Как говорится в Пуранах, какой толк замаливать грехи, если человек снова идет грешить потом? Зачем? Это как омовение слона. Слон моется в озере, а потом идет на берег, обсыпается пыль с ног до головы. Омылся называется. То есть настоящее освобождение от греха, от кармы, это получить трансцендентное знание, чтобы больше этого вкуса к греху не было вообще. То есть обрести более высокий вкус жизни. Это трансцендентное знание называется. Высокое счастье, высокий вкус жизни, который выместит все эти вот привычки, эти наклонности, возврата, как пес к своей блевотине снова возвращается. Говорит, он снова и снова происходит. Очистился и снова в грязь. В Древней России называли это чертогон явление. В грех с головой. А потом бьется в перед иконой просит прощения. Получает прощение и снова в грех с головой. И снова потом туда и просит прощения, бьется головой до крови о пол. Чертогон называется. Вот никакого толку, эффекта не будет, прогресса. Нужно оставить грех, как высший вкус необходим. Что означает авторитетная мантра? Очищение ума, с чего начать? Авторитетная мантра. То, что уже существует в ведах. Веды авторитетные. Почему? Потому что работают на практике. Мантра, есть разные мантры, их миллионы мантр. Если вы хотите мантры практиковать, я рекомендую маха-мантру. Необычным. Обычные мантры не сработают сейчас в нашем обществе. В ведическом обществе сработают. Почему? В гуне благости нужно находиться для этого. Исключительно. Чтобы все мантры работали. Если я не нахожусь в благости, в большей степени эти мантры не сработают. Не достанут просто. Я буду ниже их диапазона. Вот они здесь работают, а я вон там. Не достают меня. Но маха-мантры достают откуда угодно. А потом уже ведические мантры могут подключаться с временем, когда уже качества возвышаются, очищаются. Маха-мантра. И просто берете маха-мантру и повторяете, и на деле увидите, что она авторитетна. Вот. Необходим опыт. А потом поймете, почему мантра составлена именно так, а не иначе. Потому что это вопрос уже высокодуховный. Что такое мантры и как они составляют. Мы не можем этого сделать. Но это делается на другом уровне. Иногда люди берут мантры авторитетные, их тоже ломают, переставляют. Это тоже не сработает должно быть. Очищение ума, с чего начать? С мантры. Ман, ум, тра – это очищение. То есть звук. Например, если, просто бытовой пример, если мы с вами возвысим речь, слова и мысли тоже будут возвышаться по звуку. И мы начнем тоже думать об этих вещах. И эти качества будут в нас через звук входить. Если берете имя Бога, скажем, Творец. Одно из имен Бога – Творец. На разных языках, по-разному, ну, Творец. Но вы же будете думать о творении. Значит, у вас остальные будут расширяться. Вот благодаря этому звуку и образу. Творец, Творец, Творец. О, все это творение. Это творение. И как разумно, Эйнштейн говорит, когда он так думал, он говорит, это нужно встать на колени и снять шляпу. О, до этого додумался. Потому что он медитировал на Творца. А еще есть Бог справедливый. На это тоже можно медитировать. И вы становитесь справедливым. Бог разумный. Вы становитесь разумным, когда это имя, на этот звук медитируете трансцендентный. Это все имена запредельные. Здесь нет справедливости, поймите. Здесь нет творцов, здесь все сотворенные. Если мы на изначальные вещи медитируем, вот тогда мы развиваем все эти качества. Они сами развиваются по звуку, по образу, входят в нас. Это разрушает вот эту карму. В ведах дается махамантра, это Хари Кришна махамантра, где Бог представлен в высшей ипостаси, не как творец и судья, а как возлюбленный, еще выше. То есть до конца, когда имя раскрывается, это возлюбленный. Каждый из нас в конечном итоге возлюбленный. Мы сейчас или врач, или рабочий, или инженер. Это наши имена тоже. Кто-то творец, кто-то мать, кто-то отец. Но в конечном итоге мы все возлюбленные. Вот наша главная роль. Так же и Бог. У себя дома он не творец, не судья, а возлюбленный. Все привлекающий, прекрасный. Все прощающий. Все остальные вещи там уже есть, поскольку он возлюбленный. Это превыше всего. Вот если вы до конца раскроете имя Бога, в своем сознании будете творить чудеса, любые. Это очищение ума. Поэтому ничего сложного. Просто язык и два уха. Ну, что сложного? Даже одного уха хватит. Расскажите про оскорбление при повторении святого имени. Ох, этот вопрос, это целое... Лекция должна быть, коротко сказать. Мы углубляемся с вами, не на шутку сегодня. Я не ожидал такого. Такие вопросы на публичных лекциях, что делать, не знаю. Нужно отдельные семинары организовывать. Это целое, намататва — это целая наука. Искусство повторения имени Бога — это целое, это высшая йога вообще. И да, есть 10 препятствий. Я их сейчас даже перечислять не буду, потому что не успеем. Есть. Но если это вас интересует, вот начните с книг, посмотрите, почитайте об этом. Или пообщайтесь с теми, кто уже практикует, имеет опыт практики хотя бы несколько лет. Но одну вещь скажу. Все дело в том, что в высшем смысле слова, когда медитация достигает кульминации по звуку, вы видите одну вещь. Имя, форма, качество и функции открываются одновременно. То есть на духовном уровне звук не отличается имя от формы, от запаха, от цвета, от характеристик. То есть вы знаете все по имени. Это абсолют. Он не отличен от этих вещей, не двойственный. В материальном опыте у нас нет такого. У нас имя отличается от человека. Я могу назвать имя, но человека нет. Только образ в уме. Что касается имени Бога, оно абсолютно. И вы достигаете, когда уже совершенство в этом, начинаете видеть его. Его присутствие через звук. Поэтому, говорится, имя Бога и сам Бог одно и то же. Это утверждает Священное Писание. Разницы нет. И поэтому изначально, когда мы начинаем практиковать этот метод, уже возвышенный метод, самый возвышенный метод, нам нужно принять этот момент, что Бог уже присутствует здесь. Когда произносите Его имя, говорится, всуе не произноси. Должен понимать хотя бы теоретически, что это присутствие Бога. И вот это важный момент. Если мы повторяем имя Бога, отделяя имя Бога от Бога, то мы совершаем ошибки при повторении. Называется философское или слоговое разделение. А об имени говорится «Ниджа Сарва Шакти», так же, как Бог — источник всех энергий, имя точно так же — источник всех энергий. Разницы нет, вы получаете все оттуда, если повторяете чисто, избегаете ошибок. То есть, как мы сказали, это устройство уже существует. Нам нужно только найти волну, чтобы войти туда. С корыстными желаниями туда не войти. С местью туда не войти. С неверием туда не войти. Вот такая вещь. Поэтому здесь само имя сначала готовит нас, как средство. Мы сейчас о цели говорили. Оно еще и средство. Как очиститься? Само же имя будет очищать. Сначала мы берем его как метод очищения. Под душ становимся. Повторяем мантру и как под душ становимся. Это работает с первого же дня. Чувствуйте облегчение тут же. Этот звук никогда не пресыщается. Можете повторять его сколько угодно. Звук мантры не пресыщается. То есть эти исследования уже были, как бы не раз, и есть опыт многих людей. Вот. Но повторение должно быть сопровождаться верой, подтверждаться знаниями. Как раскрыть свой потенциал и найти свое любимое дело и достигнуть в нем успеха и обрести счастье? Я не знаю, достигнете ли вы успеха в своем деле, какого вы хотите, вот той славы, о которой вы сейчас здесь пишете. Но я знаю, как достичь счастья. Главный талант человека не в том, что вы достигаете славы через свое дело, а в том, что вы будете счастливы. Я художник. Это моя профессия. Но я никогда не работал, может быть, так уж художником. Но я занимаюсь этим всегда, параллельно в жизни, так как это моя природа. Я люблю цвет, форму, красоту. Ничего себе не поделать. Я видел много художников. И гораздо более талантливых, чем я, и на другом уровне, и на равном уровне. И что же я понял? Когда был молод, я думал, ну вот это вот художник выше меня, вот настоящий. А это кто такие вообще? Зачем они вообще занимаются? Позор какой-то. Я их критиковал. А с равным я соревновался, думал, вот я все-таки буду лучше, я еще лучше сделаю. А там гении, гении, вот я тоже хочу стать таким гением. Вот это моя слава. А сейчас я все по-другому понимаю. Благодаря мантре. Вот это все эволюция. Это все нужно уважать. Это нужно уважать и муравья, и воробья, и человека. Что это эволюция души. Нужно всех живых. Они начинают с чего? Все начинают вот с этого уровня. Это нужно уважать. Этому нужно помогать, вдохновлять, ценить их попытки. Они тоже видят красоту, еще пытаются выразить. А через много жизней они станут гениями. Где-то я это слышал. в каком-то пятом Евангелии, может быть, от Иисуса. Они, может быть, не очень-то признаны, но я это слышал. Мне, например, понравился, когда Иисус увидел музыкантов, он сказал, не думайте, что они за одну жизнь научились так играть. Они играют уже много жизней. Это все эволюция. Поэтому ко всему этому нужно относиться уважительно. Будьте просто счастливы на своем уровне. Вот что важно. И принесите удовольствие Богу, а не просто кому-то. И вам не нужно больше будет в этих циклах находиться постоянно. Счастье не в славе. Но человек стремится к славе. Иначе он не человек. Да?
Я хотела три маленьких вопроса. Первое. Если я ничего не понимаю вот в том, что вы говорите, по большому счету, да, я немножко понимаю в молитвах. Нужно совмещать мантры и молитвы? Или можно идти путем молитвы? У меня еще два маленьких вопроса.
Да, каждый из нас должен идти путем сердца, должны идти слушать свое сердце сейчас. Вы можете попробовать мантры, если хотите. Вы уже пробуете молитвы, вы уже молитесь, это хорошо. Если вас заинтересовали мантры, можете попробовать. Но идти вы должны путем сердца.
Эти два пути не совмещаются?
Разницы нет, принципиально. В настроении может быть разница. Например, если мы возьмем Иисусову молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И короткое изложение. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного». Два варианта. И схимники, вот эти отшельники, они повторяли ее больше, чем наших 16 кругов традиционных. То есть получалось, там где-то около 20 кругов они повторяли. То есть еще больше. Погружались в эту молитву. Но это настроение плачущего. Там необходимо оно. Плачущее настроение, потому что я грешный в этой молитве. И мне нужна милость твоя. То есть я в скорби нахожусь, плачу об этом. А мантра Хари Кришна, эта мантра в радость пробуждает. Настроения разные будут.
Спасибо.
Суть одна, обращение к Богу, но в разных настроениях.
И еще два маленьких. После аборта что-то можно еще сделать? Или уже это точка?
Нужно молиться.
И еще, вот если своих, допустим, родных и близких, я со своим себялюбием, эго и всех еще как-то немножко могу потерпеть, есть ли смысл терпеть начальника? Или все-таки так как общество так сильно влияет на меня, а я так сильно разрушаюсь от него, плохого влияния, может быть, тогда лучше менять работу? То есть если нам есть смысл уйти или все-таки терпеть, когда есть возможность выбирать, как лучше поступать? Терпеть начальника или менять работу? Спасибо.
Бывает по-разному. Вообще, если вы сильный человек, вы выдержите все в жизни, вытерпите все, если вы сильный. Но наши силы тоже ограничены. Не все можем вытерпеть. Можем и погибнуть. А мертвые герои нам не нужны. Поэтому ответ правильно будет такой, что сейчас мы говорим не о начальнике, не о терпении, а о том, что вам недостает духовного общения, чтобы стать сильнее. Вот что сейчас помню. Ищите духовное общение. Я чувствую прошлой жизни. В прошлой жизни все заботились обо мне, как о своем ребенке. Я очень счастлива, что в этой жизни вы мой гуру, мой учитель. Все? Это весь вопрос? Угу. Как понять, правильно ли я определила и реализую свои таланты и способности? Эти вещи подобны тому, как человек принимает пищу. И когда он принимает пищу, то этому сопутствует сразу несколько вещей. Он чувствует вкус, удовлетворение и насыщение. Ему не нужно это объяснить. Значит, все в порядке. И вот когда мы следуем своим путем, мы одновременно чувствуем удовлетворение, насыщение и счастье. Это не нужно объяснить. У вас не будет вопросов. Когда вы достигаете самадхи, там вопросов нет таких. Все, ясно становится, просто факт все проясняется. Пока есть вопрос, значит, еще нет. Значит, мы еще не достигли этого. И, конечно же, чтобы найти свои таланты, свои способности, нужен учитель, который вас не будет эксплуатировать, ваш талант. Не заказчик нужен, а духовный учитель, который заинтересован в вашем благе, а не в выгоде через вас. Нужно найти духовное общество. И там вы найдете свои таланты, которые, может быть, даже никто не замечал, и вы сами все это видите. Это чувство престижа, оно сейчас всех людей сбивает с толку. То есть то общество, где отсутствует зависть, там автоматически люди все проявляют свои способности. У каждого есть чувство красоты от природы, у каждого от природы есть вера во Всевышнего, у каждого человека, куда они деваются. А мы в таком обществе живем, где это не поддерживается. Здесь какие-то стереотипы, стандарты, евросоюзы, там не евростандарты, и там еще какие-то евро, не евро, выдуманные. А человек где? И нам нужен духовный наставник, который увидит во мне просто человека, мою природу, и оценит это, и все. Как в ребенке, как вы поймете? Вы должны увидеть, что он хорошо делает, искренне, где он начинает. И вот это поддержать нужно семечко, взращивать. И это будет расти. Он будет счастлив. Счастье можно воспитать только через свою природу, не через чужую. Говорится, вот дворник и царь, кто счастлив? Если дворник – слуга Бога, а царь – просто царь, то счастлив будет дворник. Вот это талант. А если оба слуги Бога, между ними нет разницы. Разница иллюзорная. И тот, и другой достигает того же результата. Один метет дворы, а другой управляет государством. А результат тот же самый. Вот это Бог. Вот это равенство. Сын воспитывался в любви к Богу, однако в 13 лет резко стал опровергать само его существование. Бога нет, все можно объяснить научно. Что можно ответить? Да так, чтобы посеять зерно сомнения. Или он сам потом разберется. Я согласен, что все нужно объяснять научно. Бог — это тоже наука. Изучайте ее. Это не просто вера. Ни в коем случае не думайте, что Бог это факт. Наш духовный учитель сказал, Бог может создать миллионы солнц. Потом помолчал, добавил, на самом деле он уже это сделал. Разве это не факт? Ну, любому разуму понятно человеку, что все уже свершилось. Какие еще нужны доказательства? Мы многое, что сейчас смотрим и не видим, и думаем, где же наука? А наука — это искусство наблюдать. А что Ньютон такого сделал? Просто увидел, что яблоко упало. Увидел, и все. А мы видим солнце, и что? Но один гуру сказал, Ньютон не все увидел. Он не увидел одной вещи, что яблоко незрелое не падает. Вот об этом еще мы не догадались, еще такой науки нет. Наука времени нам неизвестна еще. А такая наука есть, и она прямо перед глазами. У нас пока не хватает разума, чтобы эту науку освоить. Читайте веды. Это поможет нам увидеть научность души. Никакой слепой веры, ни в коем случае. Никакого фанатизма. Знания нужны. Это духовная наука, самая великая наука. Раджи види, раджи гухим павитрам, адам уттамам протягши вагам тармям сусукам картум авьям. Гита говорит об этом. Царь знания, тайна тайн, самая чистая. Ее можно ощутить как сильнейшую радость, познав которую больше нечего постигать. Это наука. Бхагавад-гите во второй главе описывается, что есть три подхода изучения души. Первый подход – это аналитический подход, санкья. Ну, я наблюдаю, вот что-то все пронизывает все тело. Что это? Сознание, точно. Сознание пронизывает все тело целиком. То есть оно неразрушимо. Хорошо. Еще. Тело меняется каждую секунду. Постоянно смена тела происходит. Личность остается неизменной. С этой со мной происходит, не с кем-то другим. Я носитель тела. Я наблюдаю перемены тела. Я тот же самый. Я был ребенком, я юноша, я теперь взрослый. Я остается неизменным, я тот же самый. Значит, после смерти так же самое я остается, но не менялось никогда. Другой момент. Душу можно понять не только аналитически, в действии. Как? Душа – это наша бескорыстная деятельность. Через бескорыстную деятельность сможешь осознать свой дух в действии. Не только умозрительно, но на практике в действии. Вот два главных метода дает. Все тоже давно уже проанализировано все в Ведах. Множество мудрецов, множество святых знали эту науку. Многие уже действуют на этом уровне. И на высшем уровне, когда эта бескорыстная деятельность доходит к кульминации, мы понимаем формулу мира. Если бескорыстно, то для чего предназначена эта деятельность? Если не для меня, не для плодов труда, то для чего? Что требуется? Бхоктарам яги тапасам сарвалока махешварам сухридам сарвабутанам кетвамам шантим ричхати. Ты достигнешь глубокого мира и счастья. Вот что ты получишь. Ты можешь иметь весь мир, можешь иметь ничего, но ты будешь счастлив безгранично. Почему? Потому что ты будешь видеть, что все твои усилия предназначены для того, чтобы он был удовлетворен. Источник всего, желудок творения. Разве это не научно? Мы пищу кладем в желудок, а желудок распространяет по всему телу. Это что, не наука? Почему здесь вера? Это работает. Это закон. Разве мы дерево поливаем по листьям, мы корни поливаем, тогда все листья тоже будут насыщены. Бхоктарам яги тапасам, что для того, чтобы мы были счастливы, все, весь мир процветал, необходимо удовлетворить источник всего, абсолютную истину. Туда направлены все наши усилия, наши мысли, наша деятельность, на его удовлетворение. А остальное автоматически насыщается. Сарвалока Махишварам, потому что он, Сарвалока Махишварам, управляет всеми локами, всеми обстоятельствами, всеми мирами. Один существует. Уже он хозяин, там не за что тут бороться, не нужно тут хозяйничать. Мы должны знать, что уже есть правитель. Довериться законам его и законам природы. Что они для нас благоприятны, они враждебны. Сухритам сарвабутанам. И он ближайший друг любого живого существа. В сердце каждого находится. Сопровождает каждого. Никому не мстит, абсолютно ко всем равно относится. Но особенно благоволит к тем, кто любит. Он также любит. Мне очень дорог. И вот такой человек достигает глубокого мира в результате этого и понимает, вот это душа, вот что такое душа. Вот это мир, начало только великого счастья. Без мира счастья невозможно. И что же у нас на Земле происходит? Мира так и нет. Потому что для кого мы все это делаем? Для себя. А кто должен управлять миром? Я. А кто друг всех живых существ? Я. Меня спрашиваете. Я тут главный. И каждый, если так будет думать, то что ж тут происходит у нас? Мира нет, покоя нет, глубокого сна нет. Утром проснуться невозможно, видите? Вынуждены бежать на работу в конце концов. И мы все как в рабстве. Карма бандана. А? Ягьярта, кармана, нетрал, локаям, карма бандана, узы, тюрьма. Тадарта, карма, контея, муктасанга, самачара, это все санскрит описывает, что любая деятельность должна приноситься как жертва. Вот она наука. И это источник трансцендентного знания через бескорыстную жертвенную деятельность. Направленную на Бога, ни на кого другого. Сознание. Но плоды этой жертвы благоприятны для всех, для семьи, для страны, для любого живого существа. Все благое называется принцип. Панацея – это только Бог, больше ничего. Абсолютно истина. Это наука. Что делать, если расстался, расстался с человеком, но чувствуешь незавершенность. Это тебя беспокоит, а в будущем ситуация повторяется. Мы ставим пищу на огонь, пьем воду, нарезаем туда овощи, зерновые, в общем, готовим пищу. И, не доготавливая, снимаем ее. Кто ее есть не будет? Мы должны завершить процесс до конца. Понятно, что чувство незавершенности. Мы встречаемся с человеком, хотим с ним жить вместе, по жизни идти к какой-то цели, но снимаем с плиты потом и уходим. Это никому не все пропадет. Напрасно все это. Чувства вполне оправданы. Доводите до конца. Берите ответственность с двух сторон. Не вступайте в брак, пока не убедитесь, что вы ответственны за это и знаете, зачем вы вместе, для какой цели. Сексуальная основа все портит, видите. Мы не спрашиваем о таких вещах. Мы только потом узнаем, кто мы и о чем мы думаем, что мы хотим. После секса. А нужно до этого выяснить. И тут у нас не хватает контроля чувств, силы вот этой необходимой разума. Поэтому вставайте пораньше утром. Тренируйте себя. Очищайте себя. Никто вас не обманет. Как понять, кто ты? Корова, крокодил или бык? И найти именно свою среду, чтобы принести пользу миру. Ну, корова, крокодил или бык? Какие образы у вас? Как же понять? Ну, кулаки чешутся у вас, нет? Справедливости как вы? Готовы бороться за справедливость? Или вы хотите просто быть полезным всем? Просто быть полезным для всех, как-то помогать людям? Или хотите просто жить, чтобы никто не беспокоил, просто свой уют какой-то иметь, комфорт? Или хотите долго просто прожить в этом мире, не болеть? Или прославиться как герой? Пути есть разные. Но если вы выбираете настоящий путь, это будет трудный путь. Это нас отпугивает. Мы, конечно, хотим настоящий путь, но он трудный. Поэтому как определить, на что вы решитесь? Вот то вы себя представляете. По решимости. Можете понять, кто я на самом деле. Если я думаю, что я великий человек, но ничего для этого не делаю, то кто я? Никто. И зовут меня никак. Если я скажу, о, я для таких вещей не годен, но я буду помогать людям. О, вы великий человек. Люди вас поднимут. Вам не нужно себя поднимать. Люди скажут, вот этот человек великий. Вам не нужно провозглашать это. В жизни нужно так, как Иисус говорил. Если вы заходите в зал собрания, это жизнь наша, не садитесь на первый ряд. Потому что если придут более уважаемые люди, вас скажут, простите, пересядьте подальше. Пришли очень уважаемые люди, вам будет неудобно, неловко и стыдно. А садитесь в конце. И вам скажут, вы такой уважаемый человек, сядьте поближе, пожалуйста. Вот как это происходит в обществе. Не пытайтесь занимать какое-то место в обществе. Служите, помогайте людям, делайте полезные вещи. Что я могу хорошего оставить в этом мире? Как могу еще послужить? Вот и все, без претензий. И так вы сможете понять себя. Вам скажут, кто вы. Вам скажут, кто вы. Вам скажут, вы очень хороший человек. То есть, да? Почему? Я об этом не думал. Я просто пытался что-то хорошее делать для людей. Нет, вы очень хороший человек. Мы хотим с вами общаться. Мы хотим вам помогать тоже. Да мне ничего не надо. Я не для этого. О, вы вообще хороший человек. Вы такой хороший человек. Мы точно для вас что-то сделаем. Да нет, зачем? Нет, и сделали. А вы это все равно взяли и на пользу другим. Вот такой хороший человек. Вот так это и происходит. Бескорыстная деятельность. У меня сын 5 лет, болеет аутическим расстройством. Как вылечить? Начинаю читать молитвы, льются слезы рекой. Может, что-то другое надо сделать. Кроме молитв, нужно что-то практическое делать также, вот конкретно, что касается болезней. Я не смогу сейчас ничего сказать, я не специалист в этой области, я понаслышке только что-то знаю по поводу аутизма. Вот кто-то считает, что его лечить особенно не нужно, нужно просто направить их разум. Ну, то есть тут нужны специалисты и также духовные люди, чтобы конкретно вот помочь делать какие-то шаги. Также есть разные формы аутизма, как я понимаю. Это очень индивидуальный вопрос. Спать с 20 до 12, благо, если в дороге на конференции нет возможности, если в неделе будет 4 дня сна с 20 до 12, это будет достаточно для здоровья. При этом подъем постоянно в 4 утра. Не будет проблем со здоровьем, мало сна. Это зависит не только от сна, а от медитации. Если вы будете хорошо медитировать, сна будет достаточно. Вы сами это почувствуете, сон сократится сам по себе, если медитация эффективно будет проходить. А так мы же говорим, это схема жесткая, но в жизни, видите, то конференция, то еще что-то. Я понимаю, то вахтовая работа какая-то тоже может быть. Это все обстоятельства личность понимает. Не беспокойтесь слишком об этом. Делайте все возможное. Потому что абсолютная истина – личностна. Не механизм жесткий. Это разумная личность. Поэтому здесь не беспокойтесь. Делайте, применяйте, как умеете сейчас. Это просто вот классическая схема. В нашем хаосе, конечно, не все так можно буквально применить. Посоветуйте, что кушать или пить в первый день выхода с Экадыши, соблюдая пятый год. И люблю. Да, Экадыши. Видите, нравится Экадыши. Это 11-й день после полнолуния, новолуния. Дважды в месяц получается эти дни. Очень плохие дни с точки зрения кармы. Много несчастья происходит в эти дни на дорогах, раздражение, ссор в семьях, неудач на работах. Эти дни неблагоприятны для материальной деятельности. Карма мира скапливается в зерновых. Все. Это карма греховная. В хлебе, в рисе, в бобовых. Вот эти вещи нельзя есть в Экадыши. Поститесь. Кто-то может поститься полностью даже без воды в Экадыши. Это полезно. Для некоторых пост не полезен, поэтому можно есть овощи, молоко, но не зерновые. И больше священных писаний в эти дни, как-то меньше материальной деятельности. В этом смысле они становятся благоприятными. Самыми благоприятными. Из неблагоприятных переходов благоприятны. Так вы избегаете много неприятностей. В эти дни повышена солнечная активность. Именно вот, ну, промежуток получается где-то 3 дня. Перед Экадышем день Экадыши, после Экадыши. Вы видите, аварии на дорогах будет больше, чем обычные дни. Люди будут более раздражены в эти дни и так далее. Но если вы поститесь и больше повторяете, читаете священных книг, вас это не коснется. Это хорошо в Экадыше. Выход из поста, если вы поститесь без воды полностью, на сухую, то очень важен точный выход из поста, время. Это нужно смотреть в ведический календарь. В этом календаре будет точно отмечено время, в какое время нужно прерывать пост. Иногда это 6 утра, иногда это 7 утра, иногда это меняет лунный календарь. Но вы можете приобрести его у тех, кто практикует. Эти календари вычисляются на каждый год. То следует Экадыш. Если вы поститесь не полностью, на воде и на овощах, не так важно время выхода. Не так уж важно. Можете просто утром прерывать пост зерновым чем-то. Кусочек хлеба взять, прерываете пост. Тогда Экадыш входит в силу. Завершение имеет. Просят благословения на духовную практику. Все, кто хочет благословения на духовную практику, получайте благословение на духовную практику. Удовольствие. Практикуйте. Сколько можете, но ежедневно это делайте. Духовная практика должна быть ежедневной. Каждое утро или каждый день, как удается, делайте это.
Александр Геннадьевич, можно обратиться?
Да, пожалуйста. Да.
Низкий вам поклон за все, что вы делаете для человечества. И благодарность бесконечная. И я вот общался здесь с некоторыми присутствующими. Вы знаете, здесь очень много людей, которые вас любят и ждут. Большая к вам просьба. Приезжайте к нам, пожалуйста, почаще. Дай Бог вам счастья.
Спасибо большое. Ну, тут мы закончим нашу встречу. Всем удачи желаю, всем счастья.